Начинаем, вернее, продолжаем. Второй цельный синтез. Всем доброе утро еще раз. Как спалось? Что-то помните по ночному обучению? Что-то было? Не помните? Что-то было, ничего не помню. Понятно. Ну, в принципе, ночное обучение, сразу говорю, что было на ночном обучении? Ну, естественно, спал отца. Разрабатывали эфирное тело, то есть показывали принципы работы, то есть что нужно делать. И вот такие попросили отметить то, что у многих вас вот, вчера, похоже, заинтриговал слишком сильно. И у многих вопрос был, чем ли я занимаюсь, а в чем мое слово отца. И ну, многие начали сомневаться в том, чем ли они занимаются. То есть, ну, не многие, но у некоторых появился такой вопрос, тем ли я вообще жизнью занимаюсь. Спешу успокоить, все нормально, большинство тем, что должно быть, тем и занимаетесь. То есть тут не проблема в том, чем вы занимаетесь, вопрос, видите ли вы. То есть, вот, знаете, как вопрос, задача была показать то, что все не так однозначно, как вам видится, как вот, вывести из некой такой прямолинейности или такой вот, знаете, как вот закрытости или отстроенности какой-то, а вот именно расширить позицию наблюдателя и увидеть, что мы можем быть кем захотим. То есть не обязательно быть, то есть условия, которые мы имеем, это не постоянные, они меняются. И периодически мы можем входить в новые, и не обязательно вот циклиться на том, что я есть, и только это и есть. И вот когда мы видим, что вот мы свободны и расширили свой ракурс наблюдателя, то, что мы сейчас вчера стяжали новую позицию наблюдателя, то будет проще нам в дальнейшем по жизни, то есть мы не будем ограничивать себя, свои возможности, потенциалы в том, что мы имеем, потому что у нас многие, ну вот я живу там здесь и куда мне дальше. И вот, может быть, там и должны жить, то есть не вопрос то, что вы там живете, никто не говорит, что вы там не должны жить. Вопрос в том, что вы видите ли, что вы можете больше, и сознательно ли вы выбираете то, чем вы занимаетесь. Это когда мы видим, что мы сознательны, мы выбираем то, что мы хотим, и мы занимаемся тем, что нам нравится, тогда все в порядке, то есть слово отца, тут, ну как, это то, что вы делаете. То есть, отец вообще не настаивает на том, чтобы вы там кем-то были или как-то вот, знаете, в чем-то другом состоялись. Вы свободны, то есть в этом плане все нормально, не надо напрягаться. Вот. Потом второе, по поводу эфирного тела. Вчера, в принципе, я говорил, может, сегодня еще раз акцентировать, немного углубиться. То есть, как этим, вот, то, что мы вчера стяжали эфирное тело, как им можно пользоваться и как им применяться. Это ваш отдельный энергетически заряженный, то есть, это ваша часть, которая занимается вашей энергетикой. То есть, немного надо различить слово отца и эфирное тело. Это не совсем одно и то же. То есть, это две взаимосвязанные вещи, взаимосвязанные части, но эфирное тело – это немного другое, чем слово отца. То есть различить нужно будет. И эфирное тело – это ваше поддержание энергетики. Ваше, не только, знаете, как тело, но многие воспринимают энергетику только телами. То есть я телом заряжен энергией, и ну, если есть энергия, я вот что-то двигаюсь, делаю. Мы замечаем, что нашим мыслям, нашим чувствам тоже нужна энергия. То есть ваша душа тоже питается энергией, и ей нужна энергия. И в первую очередь наша часть, это эфирное тело, занимается не только телом, а еще... То есть тело это у нас одна лишь часть. А полей, насколько если вы помните, 256. То есть если мы вспомним, что мы стяжали 256 лиц частей, ну хотя бы минимум 64, которые начинают уже формироваться в течение этих синтезов, то вы видите, что 64 поля у вас стыкуются на определенную часть. И вот ваш образ отца – это первое, ну или там, 129-е, ну, первое, так, для вас пока проще будет первое поле, это как раз занимается поддержанием энергетики вашего образа отца, как вот выражаете образом отца. Второе, вот уже непосредственно ваша эфирная составляющая, ну как, эфирное тело поддерживает себя энергетически, можно так сказать, или ваше слово отца энергетикой, душа, чтобы вырабатывать новые чувства. Вот, потому что бывает иногда такое состояние опустошенности, когда ничего не чувствуешь, такое состояние бесчувственности, когда вот или поэмоционировали сильно, выплеск какой-то произошел, и вот состояние опустошения происходит, вот в этот момент включается как раз третья сфера, третье поле, которое начинает вас активировать, ваше чувствительное выражение, когда ваша интуиция, кстати, тоже больше к душе, ну, к астралу, ваши мысли, надо думать, не хочется ни о чем. Это четвертое поле. И вот у нас на третьем синтезе, ну, в принципе, сейчас можете поменяться, есть такая практика психодинамики, то, что мы делали. И вот пройдите вокруг, ну, вот эти поля, можно увидеть как вот сферу здесь, а можно увидеть как в сферах вокруг. То есть, если вот углубиться, мы, ну, сегодня сделаем практику такого тренинга, когда можно будет отдельным эфирным телом повзаимодействовать. То есть, увидеть себя, не себя вот так, а вот себя энергетикой своей, своим эфирным телом. Сразу предупрежу, она молодая. То есть, ваша энергетика... Если вы выходите на эфир и смотрите на ваше, то есть ваше эфирное тело, оно всегда молодое. То есть, ну, тут разного возраста людей есть. Вот вспомните себя в 25, примерно, 25-30 лет, когда ваш пик активности. Ну, у тех, кто моложе, это вот пока вот то, что вы имеете. То есть, когда по мере взросления тело взрослеет, но ваше эфирное тело, оно остается молодым. То есть это суть почему, для чего? Потому что эфирное тело всегда молодое и всегда заряжено энергетикой. То есть когда у нас ассоциации, если мы будем видеть его такими, какие мы есть, то есть там в возрасте, условно, там 40, 50, 60 лет, то энергетика будет соответствующая. Если мы видим его молодым, слишком молодым, там, пятилетним ребенком, условно, это недоразвитая энергетика. То есть когда несостоявшаяся энергетика, то есть она пока еще, ну как, в развивающемся состоянии. А когда мы его воспринимаем как такой 25-30, от 20 до 30 лет, так скажем, такой интервал, когда такой пик максимальной энергичности, когда мы заряжены, когда мы бодры, когда мы молоды, то тогда и энергетика соответствующая. То есть вот себя мы всегда, там мы всегда молоды. В принципе, в вашей части в любом случае молоды, неважно сколько вам сейчас лет, потому что вы в метагалактике только начинаете рождаться. По сути, ваш образ отца, ему только месяц. Слово отца вы только родились, то есть это, по сути, новорожденная часть, которая у вас только-только начинает работать. И говорить, что я старый, уже как-то не совсем корректно получается, потому что, ну, если говорить, душа всегда молода, все остальные тоже части молоды. Тем более вы сейчас обновляете ракурсы метагалактики, а сроки метагалактики намного больше, шире, дальше, и потенциал несут иного развития, иного долголетия, чем мы привыкли здесь физически. То, что я говорил на первом синтезе вчера тоже, то, что 150-160, а обратите, 1000 лет. Это перспектива, и это генетически уже у вас закладывается. А если увидеть, что мы отражаем метагалактику, если мы становимся человеком метагалактики, а метагалактики 4096 присутствует, то перспектива у нас в этом состоит, то есть 4000 лет. И вот генетически это у вас уже записывается. И Если в этой жизни, ну, мы имеем то, что имеем, то в последующих жизнях перспективы мы будем жить намного дольше, чем сейчас мы видим. Это закладывается перспектива на будущее, потому что если брать даже самые эпосы, когда говорили, там были, не помню, я сказал или нет, там то, что первый фараон Египта жил 20 тысяч лет, второй 10, то есть его сын уже жил 10 тысяч лет. Там его уже там тысячу, там, то есть сроки сокращались, и многие считают их богами. Если мы увидим, что это не боги, а галактические люди. То есть все боги, которые описываются в древних мифах, там, то, что там Греции или вообще вот этих эпосах древних, это не боги как таковые, это просто люди галактики. Просто для того человека, который жил на тот период на планете, они были сверхлюдьми. И человек, для человека планетарного, человек галактический казался богом, потому что они жили намного дольше, они были мощны, они были более развиты, и технически в том числе, но при этом не всегда этически очень развиты, потому что если брать те же самые мифы, какие-то вот такие древние эпосы, когда читаешь, то не совсем корректно они почему-то выражают. То есть если мы, для нас бог или отец – это некое высшее существо, которое любящее, которое мудрое, которое волевое, то есть оно совершенно. То есть, если мы посмотрим на богов, то они совершенство как-то особо не отличаются. Потому что, ну, вообразите, приковать бога к скале, и чтобы ворон клевал его печень. Но даже с точки зрения человека это не совсем этично, потому что, ну, как-то вот приковать человека, приковать бога, ну, или приковать человека, даже если в нашем понятии. И вот, если почитать, там они очень некорректно иногда пили. Хотя я только не говорю, что все. То есть часть была за, часть была против. И вот те, кто были за, видели, что они когда-то тоже умрут. И пройдет 10 тысяч лет, 20 тысяч лет, все равно, то есть какой-то период, они в какой-то момент умрут. То есть тело уйдет, а надо будет воплощаться. И вот одна часть богов видит, ну, то есть человек галактики развивала человека, обычного человека планетарного, в том числе тем же самым огнем, который Прометей принес людям, это он, в принципе, помогал людям. Ведь это же, знаете, как вот не... С одной стороны, из благих побуждений, с другой стороны, он же видел, что перспектива ему быть человеком. То есть он никуда не денется, эта планета. То есть, знаете, как вот, прилетела тарелка, получила какие-то повреждения, взлететь не смогла, а улететь не получается с планеты. В итоге они понимают, что придется воплощаться здесь на планете, и начинают развивать людей. И вот когда мы увидим, что боги, это вот галактические люди, они некие такие сверхсущества, то мы проще относимся, поэтому у нас нет понятия богов в синтезе, мы называем его, есть отец. Отец — это иное существо, это более вышестоящее, которое развивает нас другими принципами, то есть не божественными, когда боги пользовались людьми как рабами или как некими существами, которые как в услужении были. Отец развивает нас как равных, то есть он не, то есть как своих детей, как вот, знаете, как вот, достоинством человека, а не как рабов. И вот то, что вчера говорил о монархии, любая монархия — это продолжение божественной традиции, когда я главный, а вы все мне подчинены, это прямая трансляция или вот, традиции божественности. То, что сейчас некорректно, и ни одна монархия не может вылететь, выпустить космонавта. То есть корабли космические не отправляют, но человека в космос отправляют только или Россия, или же Америка, там, где нет монархии. И вот в перспективе на планете ни одной монархии не будет. То есть задача, ну, в принципе, это законы метагалактики, в перспективе, ну, не знаю, отдаленно или ближайшее, монархии как таковые уйдут. И, ну, возможно, знаете, как культурное какое-то некое наследие останется, когда там, как вот, как музейные экспонаты, как некая реликвия, как некая культурная составляющая, но как таковая она уже не будет здесь. Хотя уже, в принципе, она уже и так уже потихоньку отходит на второй план, потому что там уже у них свои правительства, свои там, премьеры, и монархия больше такая наследуемая, какая-то некая, как традиционность осталась, ну, хотя, тем не менее, имеет свои тенденции, ну, в любом случае, она отойдет. Так же, как и религии, как один из посредников между человеком и отцом, в перспективе тоже будет больше культурной. То есть, как некая культурная составляющая, как некий культурный развитие человечества останется, но как таковая функция религии уже не нужна будет. Потому что если, если человек напрямую с отцом, то есть зачем вам посредник в виде церкви или религии, когда вы напрямую идете к отцу и от отца все берете. И вот тогда можно будет увидеть, что все это уже такое, ну, как издержки, некие рудименты человечества. Хотя пока это все имеет место быть, и для многих даже религии является неким вышестоящим и таким недостижимым, ну, то есть неким, то есть многие даже до религии не доросли, потому что прийти в церковь и искренне помолиться, многим не хватает ни развития, ни подготовки, ни желания. То есть многие настолько ушли в себя, и вот именно я, и настолько отделились от отца, что даже религия не может их пробудить к отцу. И хотя бы вот для таких людей религия очень полезна. То есть я не говорю, что религия вредна, а религия для многих очень даже полезно, потому что не все придут в синтез, во-первых. Во-вторых, вот, хотя бы, чтобы начали о чем-то думать более высоком, чем нежели чисто плотском, телесном, потому что многие даже в душу не верят. И считают, что все это придумка религии. Причем даже, знаете, такие достаточно образованные люди. Я тоже не так давно, ну как, в прошлом году где-то общались с человеком, он занимается каким-то тоже эзотерическим учением, то есть он ну, больше таким научным образом мысли все это дело раскладывает, но при этом он говорит, что души нету. Я был, честно говоря, сильно удивлен, потому что ну, вроде как он ведет так к развитию, вроде как пытается там какие-то новые какие-то тенденции, но там больше там с научной точки зрения он все это ведет. Но тем не менее, вот, такие тоже люди встречаются. И многие люди, которые считают, что она, как у многих по умолчанию есть душа, считают, что душа это, ну, у всех есть. Очень сильно удивляются, когда встречают таких людей. Я, честно говоря, сам тоже как не так часто встречаю людей, которые считают, что души нет. Я работал тоже с таким человеком и задавал вопрос, а зачем тебе тогда жить? То есть, если человек считает, что после смерти ничего нету, то есть, ну, смысл жизни вообще пропадает, по сути. То есть, жить ради жизни тоже какая-то бессмыслица получается. Ну, кстати, наука, многие ученые, или как вот приводят, или культурологи приходят к тому, что наука у нас это одна из форм религии тоже. То есть там такие же догматы присутствуют, как и в религии. То есть у нас как религия, вот только так правильно, надо молиться вот так, то в науке тоже у многих так, то есть многие не принимают любые другие варианты наук, или там отвергают любые течения, только вот так правильно, или вот как вот в институтах. Только изучая мою науку, вы будете развиваться, там, математику, физику, не важно, каждый кулик свое болото хватит. И каждый ученый считает, что он, его наука самая правильная, самая нужная, самая важная. И это очень сильно ограничивает развитие как человека, как, в принципе, все население, науку в том числе, потому что наука как таковая, если она закрывается, только в своих рамках, не принимая ничего нового, то она начинает быть неспособной в перспективе. И как вот было тоже сказано, я не помню, чья цитата, наука без веры слепа, вера без науки бездоказательна. То есть должен быть всегда синтез и веры, и науки. А то у нас многих бывает, что мы верим, но не понимаем, то есть не можем объяснить. Это больше в религии, когда человек во что-то искренне поверил, он вошел, вот то же самое, вот, что вот сейчас вот происходит на Востоке, но не может объяснить человеческим языком, то есть он не может понимать, то есть вот, знаете, как вот Аллах сказал вот так, или Бог сказал вот так, и никак иначе. А почему он так сказал? А зачем он так? Он не может объяснить. И вот появляется фанатизм, когда все остальное отвергается, то есть он не объясняет, почему, он просто верит в это. И вот когда появляется только слепая вера без знаний, получается фанатизм. Или же наоборот, когда мы только знаем, но не верим в это. Такое тоже бывает, то есть можно знать, но не верить. Тогда мы не пробуждаемся к этому, и получается сухое знание ментальное. Знаете, как вот у отличницы, которая заучила урок, заучила предмет наизусть, но когда ты говоришь ей реши какие-то примеры, она не может. Поэтому у многих отличников бывают проблемы по жизни тем, что они знать-то знают, но не верят или не пробуждены, они не применяются этим. И в итоге знаний много, а примененности нету. Получается проблема по жизни, такой комплекс и отличность с одной стороны, с другой стороны нереализованность. И вот зачастую вот даже до смешного доходит, говорят, что вот троечники, которые учили, то есть ученики, которые были двоечниками-троечниками в школе, достигать намного больших результатов в жизни, чем те же самые отличники, которые зубрили, которые были правильными, но при этом они не смогли реализоваться в жизни. И вот вопрос, что вам важнее, заучить или же уметь этим применяться? И вот привычка пятый раз, знаете, как вот копить в библиотеке. Копить, это особенно там 80-е, то, что помню, у родителей тоже много книг было. То есть там, ну, как время дефицита, и когда все, что есть, надо было брать. То есть неважно, нравится тебе, не нравится, надо, не надо, ты ее берешь. И вот раз у многих тоже копить знания, копим, но когда начинаешь говорить, применяйся этим, а зачем? Я это знаю. Вот у нас у многих такое же бывает, такой, мы считаем, что если мы это знаем, мы это умеем. Но это не факт. То есть знание не есть мудрость, а вот знание переходит в мудрость, когда начинает применяться. То есть вот если вы встречаетесь или общаетесь с мудрыми людьми, не знающими, а именно мудрыми людьми, они могут быть, знаете, не очень эрудированными, не очень такими знающими в каком-то таком классическом варианте, как там в школе, энциклопедии. А вот от них эманируется некая мудрость, когда вы спрашиваете совет, они могут вам объяснить мудро, растолковать, как это должно быть, в том числе, что в семейной жизни, что по работе в профессии. Бывает человек, который давно в этом, то есть в профессию вошли. Человек может быть с тремя классами образования, но он давно тут работает, и он тот наработал мудрость через применение. То есть можно знать, как через знания, то есть чтобы вы обучались долго, а потом эти знания начинают применяться, у вас начинает примененность, эти знания начинают расти ваша мудрость. А можно, не зная, а вот тот самый свет знаний через мудрость. То есть, знаете, как вот методом проб и ошибок, когда человек начинает что-то делать, он начинает понимать через обратный процесс. То есть он накапливает мудрость через это, которое записывается в свет знаний. То есть он сперва понимает, что вот так делать не надо, или вот так надо делать, получается такой результат, у него появляется знание, а вот так, ну, то есть правильности процесса. И вот как бы два варианта развития. Мы как бы предполагаем, что наша жизнь имеет два варианта пути развития. И снизу вверх от матери, когда мы накапливаем энергию, входим в любовь, потом у нас появляется свет, знание, переходящее в мудрость, потом дух, волю и огонь и синтез. А есть наоборот, путь от отца, когда мы сразу берем. То есть копить любовь – это такой достаточно сильный труд. То есть это нужно накопить любовь, чтобы из вашей любви вспыхнул свет. Свет неких мудрости, неких, потом уже из света перешло в мудрость, из мудрости в дух, из духа в волю и из воли в огонь и синтез. А мы сразу берем синтез и огонь. Когда из огня вы начинаете разворачивать волю, дух, мудрость, свет и любовь. Это обратный процесс уже от отца, который тоже предполагает, то есть не отменяется. То есть ну, надо видеть процессы. Можно идти от отца, и мы вот сейчас то, что накапливаем огонь, и из нее уже начинаем выявлять и волю отца, и начинаем, знаете, как расшифровывать. В каждой в огне есть расшифровки воли отца. А зачем? А что отец видит? То есть, знаете, как законы отца пишутся огнем. И вот когда огонь входит в вас, он начинает в вас пробуждать волю отца. То есть в каждом из нас есть некая вот воля отца. Огонь, входя в нас, начинает активировать волю отца. В том числе иногда и неприятные моменты, когда мы в теле начинаем испытывать какие-то болезненные ощущения, когда огонь воли отца начинает вас пережигать некорректные... То есть вот в теле, тело – это есть выражение воли отца. И когда в теле какие-то болезненные ощущения, это значит, воля отца начинает... То есть огонь воли, внося волю в ваше тело, начинает пережигать... перестраивать наше тело, как приводить в соответствие с волей отца. Из этого же потом можно выявить мудрость, то есть из воли дух. Духом мы начинаем, ну, то есть наши части действуют духом. И зачастую вот нам не хватает заряженности духа, чтобы что-то сделать. Чтобы чувствовать, видеть, слышать, как-то, вот, знаете, как по-разнообразному действовать, иногда не хватает духа частям. Потому что дух и активирует наши части, чтобы быть дееспособным, быть активным. Если вы встречали по жизни человека сильного духа, вы можете увидеть, что он постоянно в движении, он, знаете, как заряжен, он вот, знаете, как не сидит на месте, он постоянно чем-то занят. А не путайтесь с человеком энергичным, который просто, знаете, как живчик, он постоянно бегает, не всегда понимает зачем. Вот, знаете, такая излишняя суета получается. Он вроде энергичный, бегает, суетится, делает что-то, но это больше энергетическое. А есть именно заряженные духом, когда они деятельны, то есть они не просто там бегают, суетятся, они занимаются конкретным делом. У них несколько вариантов дел, несколько идей, они могут 2-3 фирмы вести, там, или же там, чем-то занимаются еще. Там, у них и работа, и самообразование, и там они успевают и спортом заняться, и у них постоянная активность. И вот когда встречаешь таких людей, ты... Вот, с одной стороны, радуешься за них, потому что человек живет активной жизнью, потому что не всегда нам хватает такого, чтобы, знаете, иногда хватает поваляться, не бездельничать. А у них нет этого состояния, им хочется быстрее, то есть реализоваться максимально, потому что дух настолько активный, он требует примененности. Вот такое состояние бешенства духа, когда вы встречаете, вот оно, с одной стороны, приятно с такими людьми общаться, потому что ты начинаешь заряжаться их духом, и сам тоже, это надо приобщаешься к некой активности, начинаешь как-то на себя смотреть, а что-то я как-то не более-то активный. Вот, что-то как-то люблю полениться, люблю там поваляться, люблю побездельничать. А вот в таком, когда вот видишь, как-то вот и радуешься, и хочешь самому таким же быть. Потом мудрость, то есть ваша активность духом помогает. То есть когда человек заряжен духом, он таким вот сильным духом человека начинает, то есть, переходить в состояние мудрости, ну, или он может быть уже мудрым. То есть вопрос не к тому, что, вернее, можно увидеть, что человек активный духом не всегда бывает мудрым. Или же мудрый человек не всегда бывает заряженный энергичным духом. То есть он может быть, знаете, как вот сидеть, он быть, должен, может быть мудрым, но при этом бездеятельным. То есть может ничего не делать. В идеале мы идем к тому, что мы и мудры, и мы активны духом, мы заряжены, мы возожжены, и мы вот действуем. И вот, вот то самое слово отца, которое мы вчера стяжали, несет с собой вот эти позиции, когда, ну давайте, ну, я все не буду проговаривать, то есть слово отца на 256-речный, я акцентирую на некоторые моменты, то есть на некоторые позиции, которые у вас уже сейчас записаны, и которые у вас начинают активироваться. То есть вот одна позиция, первая позиция, ну это не первая, заряженность и энергичность. То есть слово отца уже подразумевает, что вы заряжены и энергичны. То есть, ну, в принципе, эфир к тому располагает, то есть эфирное тело, энергичность. И вот слово отца, в самом слове отца в вашем, то есть, знаете, как отец уже заложил в вас, что он предполагает, что вы будете заряжены и энергичны. И в вас это уже есть. И попробуйте сказать, что вы не энергичны. Теперь вы должны быть заряжены и энергичны. Ну, это, знаете, ну, должны, опять-таки, не совсем правильно. Если вы этим займетесь, то есть слово отца будет у вас активно, вы будете постоянно заряжены и энергичны. Это вот, тут что, как можно добавить, заряженность и энергичность человека природно или мирностно, статусно или вот, то есть, ну, это же вопрос служения. Ну, пока для вас больше природно, когда вы заряжены как человек природно. Следующая позиция – активность и обеспеченность человека природно. То есть вы, вас уже закладывают. То есть если вы скажете, что вы не обеспечены, то вопрос, а как вы своим словом отца работаете? Ну, опять, это вопрос энергопотенциала, то, что мы сегодня еще рассмотрим, но та самая энергичность и заряженность предполагает, что вы начинаете активно что-то делать, в том числе и обеспечивая себя. Потому что ваша обеспеченность личная по жизни, это вот как раз-таки ваше реализованное слово отца. Потому что отец, знаете, как он, ему вообще надоели нищие попрошайки, которые стоят в церквях и молятся, отче подай. Вам тоже не хотелось бы, чтобы ваши дети постоянно у вас денег просили. Так, и вы хотите, чтобы ваши дети были постоянно, то есть они были самодостаточными, то есть они сами могли, ну, как вот, намного приятнее видеть, когда ребенок сам вам приносит деньги, а не просит у вас, так ведь? И отец тоже хочет, он не просит от вас денег, не в этом плане. Он хочет, чтобы мы были, то есть, самодостаточны, обеспечены. При этом, знаете, это не отменяет даже и богатство. То есть не думайте, что отец, как сказать, не любит, если вам нужно, вы можете быть и ездить на дорогих машинах, там, на лимузинах, если вам это надо там, по бизнесу, это не вопрос. Большой дом, роскошный, красивый дом, да ради бога. То есть у многих есть комплекс, что надо, как бы, надо быть скромным. Да не обязательно. Вопрос, что вам надо, если вам хочется, чтобы быть, надо, как не только что хочу, надо, как хочу из амбиций, это неправильно, когда вот, чтобы лучше, чем у других. Хочу, чтобы вот мой дом был красивее, и начинается такое некое соревнование из гордыни, тогда начинает расти гордыня и амбиции. А вот из позиция красивости, вот, внутреннее состояние красоты, и вы хотите, чтобы было красиво. И вот, вот когда вам комфортно, чтобы было так вот, или красивую машину, красивый дом, красивая лужайка, красивая одежда, дорогая, недорогая, не вопрос. Вопрос, насколько вот, надо ли вам это, ваша целесообразность. И вот когда мы начинаем различать, с какой целью мы покупаем те или вещи, потому что у многих у нас появляется это состояние конкуренции, особенно как это по телевизору периодически показывают, женщины между собой конкурируют, особенно в больших городах, там, ах, у них уже вот такая там шуба, или вот такая там, и появляется состояние. А вопрос, а зачем тебе? Если начинается задавать вопрос, чтобы лучше было, чтобы лучше там, переплюнуть или хотя бы не отставать от моды, от них. И возникает вопрос гордыни. А гордыня – это смертный грех. Амбиции – это тоже. То есть, знаете, как амбиции, когда я лучше других. Ну, это, в принципе, та же самая позиция гордыни. Я тоже, не помню, говорил или нет, когда вот у владыки спрашивал, а в чем разница гордыни и, знаете, как уважение к себе. Потому что зачастую мы путаем гордыню с любовь к себе. И зачастую, боясь, ну, по себе могу сказать, что вот, борясь с гордыней, иногда убиваешь любовь к себе. И вот само там, достоинство к себе. А вот увидеть, что гордыня – это когда ты не воспринимаешь, то есть начинаешь ставить себя выше других. То есть, когда идет процесс, знаете, как вот, когда вы начинаете сравнивать с другими и пытаться стать лучше других или не хуже других, появляется позиция гордыни. А когда вы стоите один на один перед отцом и воспринимаете себя один на один перед отцом, и не сравниваете себя с другими, потому что всегда кто-то будет красивее, кто-то сильнее, кто-то лучше, кто-то быстрее, и гоняться за всеми это не получится. Всегда кто-то будет лучше. А вот когда мы воспринимаем себя такими, какими есть, и я один на один перед отцом, и вот появляется достоинство, любовь к себе, тогда уходит позиция гордыни, и вы несете достоинство выражения отца собой. Это вот в первую очередь, когда мы воспринимаем себя, то есть есть достоинство внутреннего выражения, то есть когда я достойно себя воспринимаю, то есть я достоин. Вы достойны хорошей зарплаты. Если вы понимаете, что вы достойны, то есть вы вкладываетесь, хорошо работаете, что-то делаете, вы достойны. Вы достойны хорошей машины, хорошего дома, большого, красивого, теплого, то есть достойны дорогой одежды. Не потому, что у них такая же, а вот вы лично достойны. И вот если вы пред отцом можете обосновать, что вы этого достойны, что отец вас, и вы проживете любовь к отцу и любовь отца к вам, то тогда вполне все это достоинство реализуют спокойно. И поэтому вот позиция активности и обеспеченности, тут увидите широту. То есть многие не видите обеспеченность только деньгами, а вот именно состояние вот, обеспеченности, когда вот это еще, если вот фильмы всякие такие тренинги проходят, когда там визуализация, такие вот, у нас у многих не хватает денег, а вопрос, а вы проживите себя богатым. Знаете, не вообразите себя богатым, а вот знаете, состояние, что, вот, что у вас уже это все есть. И вот когда мы входим в это состояние обеспеченности, оно начинает потихоньку расти и копиться. Мы входим, то есть, знаете, как через вроде как такую внутреннюю работу, когда мы внутри уже обеспечены, это начинает подтягивать нам и внешние условия. Потому что, знаете, как, мы же зеркалим, и наша внешняя жизнь – это отражение нашего внутреннего. Если я внутри жаден, боюсь, там, постоянно дрожу за каждую копейку, и тогда появляется состояние, что внешне это подтягивается и показывает нам, то есть начинает обделяться и в деньгах, и вам постоянно ущемляют ваши права, и в итоге, получается, мы входим в состояние недостойности или некого такой необеспеченности. Вот когда мы научимся внутри, для начала, даже если у вас нету, то есть как бы много денег, вы не считаете себя обеспеченным, внутри прожить себя обеспеченным. Сколько вам нужно денег, чтобы вы прожили себя обеспеченным? Вот вообразите эту сумму денег у себя в кармане и проживите. Вот не вообразите, а вот именно проживите. Почувствуйте, что вы богаты. Вот как это вот быть? Это приятное состояние, когда вы, нету страха, что вы будете голодным, что вы будете там обездолены и вы детей не сможете воспитывать. А вот именно внутри состояние спокойствия и вот обеспеченности. Ведь, знаете, мы не знаем, что будет завтра. Но если мы будем доверять отцу и быть, знаете, как вот в состоянии служения, то, что я говорил вчера, то, что отец всегда даст нам возможность заработать. Даже если вы пенсионер, знаете, как вот, если я служу отцу, тем или иным способом, там дети, внуки, неважно кто, начнут помогать. Всегда появится, или там пенсию повысят, или что-то. То есть, то есть отец и владыки всегда найдут возможность вас отблагодарить, вам что-то дать. И вот когда мы в такую позицию, то есть начинаем осознавать, то есть уходит страх, что я тут должен что-то зарабатывать, а вот начинаем видеть, переключаемся на служение отцу, в том числе и воспитание детей, то тогда жизнь начинает по-другому разворачиваться. И отец вам начинает и слева, и справа вот такие вот идти. То есть начнут, я не говорю, что вы сразу разбогатеете, но, по крайней мере, бедными вы точно не будете. Вот вопрос. Поэтому нищие люди, это с одной стороны и наказаны, с другой стороны нецелесообразны для жизни. То есть, нет, что нецелесообразно, а вот именно то, что они, ну это больше наказание, конечно, когда человек отрабатывает свое нищенство, через нищенство, нищенскую жизнь, какие-то наказания. Кстати, вот вопрос энергопотенциала, то, что мы сегодня будем рассматривать, тут тоже я вчера говорил, то, что мы всегда обмениваемся. То есть даже деньгами мы в любом случае обменяемся. Если даже мы дали там энное количество денег нищему, он нам что-то впихнул. А вот если увидим, что вы теперь уже начинаете, вот чем больше вы будете входить в огонь, ваш энергопотенциал становится огненным. И вот был пример, когда вот глава ИДИО, ну вот Виталий Сердюк, с которого все начиналось, он после синтеза, там, в Украине провел, говорит, синтезы, еду в Россию, там на таможне стоим, говорит, и вот бабушка на вокзале просит денежку, дайте там. У меня в кармане, говорит, было там 5 копеек, ну, украинские. Я, говорит, отдал ее. Просто, ну, все равно, что там менять, то, что там 5 копеек-то нет. Просто так, отдал бабушке на. И в итоге включается наказание отца. Он сперва, говорит, не понял, за что. В итоге оказывается, он, отдав вот эти 5 копеек заряженные, а он в синтез заехал, он синтез провел, они заряженные синтезом начали выдавливать из бабушки черта. То есть бабушка была, ну то есть она нище отрабатывала, то есть душа была одержима чертом. То есть внутри сидел демон, который одержал душу, ну соответственно за это она и отрабатывала нищенством. А он отдав, огонь очень сильно жжется на присутствии, то есть если вы увидите, что в перспективе, если будете применяться и мечом, и огнем, когда вы, знаете, как во сне за вами гонится, а вы огнем начинаете возжигаться, то никакая нечисть к вам подойти не может. Вот бразилии из ее тела начинает выходить душа с чертом. То есть черт уходит, начинает вытягивать с собой душу. Настолько был слит с душой, что бабушка уже начала умирать. То есть реально начала умирать. То есть, ну, он не видел, но отец показал, и в итоге весь день сидел, просил прощения, но в итоге бабушки обратно запечатали эту душу с чертом обратно. То есть, ну, то есть она не отработала еще до конца, и в итоге все обратно запечатала, она продолжилась. Но тем, такой очень хороший урок, что не все так просто. И зачастую копейка, поданная в более сильных поражениях, может выбить из человека, то есть вплоть до смертельного исхода может быть. Это я сейчас не пугаю, не говорю, что от вас, то есть вы там сможете убить человека. Нет, не к этому. Я к тому, что насколько это все серьезно. То есть там другой огонь был. То есть вы пока не вырабатываете настолько мощный огонь, чтобы вот настолько ваш энергопотенциал был сильный. Но в перспективе ваш энергопотенциал начинает влиять.
А вот по поводу наказания, разве дети наказаны?
Да. Когда мы делаем, то есть вот в этой ситуации бабушка не отработала, у нее не было, то есть воли отца на то, чтобы она умерла сейчас, не было. Он своей некорректностью, знаете, как своим недоумием, знаете, как когда вам дается возможность, тут же появляется и ответственность. Когда я своей возможностью пользуюсь некорректно, то есть у вас есть потенциал огня, то есть у него был очень мощный потенциал огня, когда он неправильно, некорректно применился им, он не понимал это. То есть, ну, не знание законов не освобождает от ответственности. И, знаете, он нарушил волю отца этим. Когда я нарушаю волю отца, тут же включается наказание от отца. И начинается вопрос, это сейчас, знаете, как вот я вчера говорил, что наказание, но наказание включается, знаете, как вот закон отца тут же включается. То есть не отец тут, знаете, как включает наказание, а вот закон отца тут же включается. И вот появляется, то есть появляется состояние наказанности, когда тебя начинают давить. И по жизни начинаются процессы, которые нам не совсем комфортны. И мы своей жизнью начинаем отрабатывать теми или иными ситуациями. Это он просто как опытный ученик увидел этот процесс, и ну, кто как не отец может отменить наказание. То есть, ну как, или простить и завершить эту ситуацию. То есть для начала наказание же это не, знаете, как не, наказание мы воспринимаем как, знаете, как плетку такую, кнут. Что отец нас наказывает, нам делает нам больно. А увидеть, что наказание это процесс воспитания. То есть у отца нет понятия плохо или хорошо. У него есть процесс развития. Это я в свое время тоже владыки спрашивал, говорил мне, что а если я ошибусь, а вот где-то нет, а ты не можешь ошибиться. То есть нету процесса, то есть плюс и минус это характеристика человека, это мы начинаем. Вот, мне больно, это плохо, мне хорошо, это хорошо. То есть там начинаем какие-то плюсы и минусы ставить, а у отца нет такого. У него все одна, то есть знаете как, пошел сюда, больно, туда не ходи больше, идешь в другую сторону. Здесь хорошо, иди правильно, то есть значит, как инструмент нашего развития, то есть когда, если нам больно, мы туда не идем, если нам хорошо, мы туда идем. То есть мы как бы всегда идем в таком по срединному пути, когда лавируем между этими граблями, когда нас наступил, ударило. Если осознал, пошел дальше. И не осознал, наступил еще сильнее, и тебя еще больнее. И вот процесс такой, воспитательный процесс получается, когда через болевые ощущения нас воспитывают и вводят в состояние, ну, правильного действия. И мы тогда начинаем правильно действовать. То есть никому не охота же наступать на грабли. Ну, вопрос, насколько мы сознательно понимаем, что это грабли. Ведь мы, у нас периодически по жизни повторяются те или иные проблемы. То есть одна проблема, мы вроде как ее решили, вроде она разрешилась, вопрос, поменялись ли мы и правильно ли мы выводы сделали. Иногда, знаете, как люди не пытаются не наступать на грабли, а пытаются тренироваться, защищаться от палки. То есть человек не видит, что он наступает, а он видит только палку. И в итоге у него вывод не, он не ищет причины, а он ищет варианты защиты от палки. И в итоге человек вроде защищает, то есть чем больнее бьют, он пытается защищаться. И вот вопрос, какие выводы делать. И всегда появляется следующая грабля, и она больше, больше, толще, и в какой-то момент его пробивает настолько, что никакая защита его не помогает. Он уж, ну, если не в этой жизни, то в какой-то из жизни он осознает, что он наступает на грабли, что не кто-то виноват, а он виноват, что он там наступает, он что-то не так делает. И вот вопрос же, в чем мы? То есть, когда мы начинаем воспринимать нашу жизнь не как наказание или пряник, то есть у нас как кнут или пряник, а именно как видим, что это процесс воспитания. Это вот вы в детском саду или как на своих детей как воспитываете? Детей, ребенок шкодит под затыльник там, или как-то вот, каким-то физическим или словом пытаемся, если слово не понимает, физически как-то пытаемся направить его на путь истины. И ребенок поступает правильно, мы его поощряем. Но при этом же мы его не перестаем любить. Он остается для нас ребенком, он для нас любимый ребенок. И мы не, знаете, как за то, что он там разбил вазу, мы его не наказываем, там, в смысле, не умерщвляем. Мы просто его, знаете, как, показываем, что так делать не надо. И вот отец также, он как любящий родитель, он не из злого умысла, знаете, как вот не тиран, он просто воспитывает нас так. Ну вот такие, то есть, знаете, как, чем больше, чем старше мы становимся, тем такие инструменты нашего воспитания усложняются. Через ситуации с людьми, с материей, как правило. И вот не вина отца. Отец бы рад, чтобы мы не наступали на эти грабли. Но как мы поймем, что мы делаем неправильно, если мы не обожжемся? Так ведь? Мы же не поймем, что утюг горячий, если мы его не потрогаем. Раз потрогали, все, надо за ручку брать. И как ребенок. То есть иногда надо ребенку дать, чтобы он чуть-чуть потрогал и понял, что это горячее. То есть не давайте, чтобы он обжегся, а вот надо как прикоснуться, чтобы он понял, что это горячее. Потому что он его будет тянуть себя, попробовать, что же это такое. А вот если мы так в легком варианте дать попробовать, а что это горячее, что он поймет, осознает, что это больно, что не надо, там, он тогда уже не будет это делать. И вот так же отец воспитывает. Ну, не его вина, что мы не сразу понимаем. Он нам бы и рад, знаете, как бы смягчить это. Ну, если до нас туго доходит, ну что ж поделать, приходится по-другому. Это любовь отца, так называется. Это не ненависть, это, знаете, как лучше пускать так, чем нежели мы вопремся в какие-то, знаете, такие ситуации, которые будут уже смертельны для нас. И вот, когда мы начинаем различать, что все начинается с маленького, и вопрос, насколько быстро мы умеем учиться.
Вот это же самое, вот, милостынь. Часто же подаешь милостынь?
Я не подаю милостынь.
Вообще никогда, да?
Нет, когда до синтеза подавал, бывал, я считал, что это правильно. С другой стороны, знаете, я служу им другим способом. Зачем я буду отрабатывать их грязь через подачу их денег? То есть, когда я вижу механику, то есть мы же зачастую не видим себе глубины процесса. И поэтому нам считают, что это благо. То есть нам всегда говорят делиться. И когда в церквях или в религии говорят, что надо делиться, вопрос же, знаете, как не для того, чтобы нищему поддержать, а вопрос, чтобы я был щедрым. То есть не вопрос нищим, я могу не взять нищим, можно родственнику подать, он не бедствует, но искренне ему помочь. И тогда ты обменяешься, там, знаете, как вот ваше внутреннее состояние, вы жадный или не жадный. Это того, что само состояние жадности как раз и приводит, то есть это человек привязан к деньгам. То есть его начинает законом отца, опять-таки, деньги изымать, чтобы не сильно привязывать, потому что за деньгами он начинает забывать, то есть деньгами закрывает от отца. Он этого не видит, он начинает стяжать, например, стяжание денег, искать больше и больше, и он за этим процессом начинает терять контакт с отцом. А вот и религии, в том числе вот эти морально-этические нормы человека, как раз и приводят к тому, чтобы человек через отдачу, через жертвенность научился быть щедрым и как бы не цеплялся за деньги. И вот, когда я вижу эти процессы, тогда зачем мне подавать? Ведь мои деньги могут и удавить тебя. То есть, ну, знаете, как, не удавят, не умрешь, но могут, не, знаете, как, мои деньги идут сразу с огнем отца. А ты готов принять эти деньги в огне? И зачастую мои деньги там могут для него быть неполезными, потому что огонь тут же начнет его преображать. А если там много грязи, это же, ну, по жизни начнет такой разбор, это шатань еще хуже. Я могу сделать ему намного хуже, чем нежели я, если я просто, знаете, как создав среду огня вокруг него, чтобы там, ну, хотя бы энергетически как-то преобразился, или хотя бы что-то думать о чем-то начал, или же в духе что-то начал преображаться и отошел. Ну, то есть, осознал причины своей нищеты. Ведь нищий же, это же, не знаете, как, это же вина его. Вот когда мы начинаем смотреть, что мы живем не один раз, а вот ракурс наблюдателя метагалактический, то, что мы вчера стяжали, поднимаем ракурс наблюдателя и знаете, как расширяем ракурс с этой жизни, что родился у меня, а на всю жизнь. То есть когда видим, что это всего лишь одно из мгновений. Да.
А если вот есть такая программа, добро называется, угу, туда посылают деньги виртуальные, угу, детям, да, на вот постройки разные, на
пошли. Вопрос, там можно, там вот когда есть обезличенные счета, когда, знаете, как вот ваша только часть, и вы не конкретно кому-то, а вот общий, тогда не вопрос, можете, то есть они, вопрос опять-таки, видите ли вы глубину процесса, то есть мы не говорим нельзя давать, можно давать, вопрос только с какими смыслами и видите ли вы процесс. Когда вы по привычке надо подать нищим, потому что как бы там, как бы на меня посмотрят другие, я вроде как возможность, или там, что она обо мне подумает, да мне плевать, что она подумает. Мне важно, что обо мне отец подумает и владыки. А то, что ты думаешь меры своей компетенции, да.
А ребенок родился, например, у него там какие-то причины, он карму отрабатывает из прошедшей жизни, а его в этой жизни стараются там восстановить врачи, хирурги.
Все правильно. Да. Все должно быть. Нет, знаете, как то, что человек отрабатывает, это не значит, что его не надо лечить. То есть, если болеет человек, то есть это не вопрос, что его лечить. То есть, знаете, взаимопомощь как фактор эволюции. То есть никто не отменяет помощь, в том числе и медицинскую, хирургическую, в том числе финансовую. То есть это не отменяет. То есть человеческое общение, потому что, знаете, как мы. Если видим в нем отца, мы отдадим. То есть, ну, это же отец. Даже если он инвалид, даже если он болеет, даже если он наказанный, но это тот же самый отец, это выразитель отца. И я, ну, какое мое право, во-первых, судить его за то, что он там что-то сделал, это не мое право. И вот если мы видим, что жизнь, это не вот это только, а вот и кем я там был, кем тот человек был. И если мы, знаете, как вот априори принимаем, что случайности не бывает, и все, что человек получает, знаете, ни один волос не упадет без ведома или без воли отца. Если с человеком это случилось, на это точно есть воля отца. Никогда не бывает так, что безвинный человек страдает. Всегда есть причина. Неважно, как он там, каким святым он для нас кажется. Вопрос, если он это получил, значит, он заслуживает это. Если мы волю отца примем и уберем вот это человеческое осуждение, попытку жалости, ну, по сути, мы начинаем судить отца, когда не официально, не буквально, а вот если проведем аналогию, когда мы начинаем вот, жалеть человека, или там начинаем за что же тебе, мы, по сути, начинаем включаться в процесс осуждения отца. Это буквально, то есть когда это же воля отца, а кто я такой судить отца за то, что вот с ним такое происходит. Если я начинаю вот, знаете, как вот жалеть его, с одной стороны я унижаю, с другой стороны я некой претензии отцу, а за что ты его, он такой хороший. Значит, есть за что. И вот когда вот такая равностное отношение, инвалид или здоровый человек, да не вопрос. Он заслужил, но при этом я должен с ним общаться на равных, без осуждения, то есть без жалости. А ведь жалость вызывают только те люди, у которых нет любви. Или, вернее, жалеют те люди, у которых нет любви больше. или хотят, чтобы их пожалели люди, у которых нет любви. У нас тоже родственник есть, который, я, в принципе, вроде рассказывал, когда в состоянии запоя человек начинает ходить как тряпка, просить там 10 рублей на похмел, он пытается вызвать жалость. Он не пытается вызвать любовь к себе, он пытается унижением и, там, вызвать жалость. И вопрос, у него нет любви в этот момент. Он просто, это попытка манипуляции мною, чтобы через жалость получить искомое. И вот вопрос тогда, мы жалеем или мы любим? Когда мы жалеем, мы переходим в позицию демонов. То есть это демонское выражение любви жалостью. Потому что если у людей это любовь, но любовь подразумевает равностность, в том числе и к ребенку. Когда я люблю ребенка, я к нему равностно отношусь, то есть он равен мне. И не важно, что он пока ребенок. Да, это есть коррекция в воспитании, там, как-то его ограничивать в каких-то его моментах и воспитывать его, но при этом, если я к нему отношусь как к взрослому, процесс обучения и развития идет совсем другим путем. Он проживает любовь. Когда идет жалость или это унижение ребенка, ребенок идет некорректным путем, когда он начинает садиться к вам на шею и считать, что вы ему обязаны. И, во-первых, мы мешаем развитию ребенка. То есть ребенок идет уже не тем путем, который отец ему заложил вначале. Так и получается. То есть он должен быть самодостаточным, самообеспеченным, то есть он должен сам себя содержать и уметь действовать. А мы своей жалостью, попыткой его оградить, там, всегда, то есть оберегая его, мешаем ему развить. То есть мы мешаем наступить его на те маленькие детские грабли, которые в детстве ему, и в итоге приводим к тому, что он недоразвитый приходит и наступает на самые большие грабли по жизни. И в итоге, а кто виноват? Оба и виноваты. Потому что ребенок, если вначале в детстве наступит на свои детские грабли, да, больно, да, неприятно. Но при этом он осознает, и чем раньше он поймет, что так делать не надо, чем раньше он станет более самостоятельным, тем быстрее он будет, то есть он будет более развитым. Это по своей жизни, опять-таки, говорю, когда я понимаю, что много чего я мог бы не делать в этой жизни, то есть в более взрослой жизни, когда переехал, оторвался от родителей, приехал сюда. Если бы я это уже там, тогда, там, 18-20 лет, если я это прошел, вот тогда бы и результаты были бы другие. То есть я бы имел бы не те проблемы, вернее, те проблемы, с которыми я столкнулся в уже более взрослом возрасте, могли бы и не быть. Или они были бы по-другому, или как-то более мягче прошел бы. И вот, когда начинаешь анализировать, понимаешь, что вот, не совсем правильно мы воспитываем детей. И поэтому, если ребенок хочет зарабатывать и работать, то пускай работает. Нет, не помню, рассказывал, нет, у меня дочь тоже приезжала как-то летом. Она все лето работала, зарабатывала, на заправке подрабатывала. И она с таким удовольствием покупала себе вещи. То есть, ну там, естественно, я помогал ей, когда я, вместе поехали покупать. И она настолько накупила, прямо в восторге от этого процесса была. И вот она получила удовольствие от траты денег. Нет, не траты денег, а именно, знаете, когда ты начинаешь распоряжаться своими деньгами. Когда вот идешь и просишь у меня состояние, а вот когда сама, у тебя появляется состояние достоинства, что ты сама или сам себя обеспечиваешь и сам себе что-то можешь купить. Не вопрос. Вот это ее, с одной стороны, и развитие человека, когда мы не потакаем ребенку. Увидели? Это что-то такое хорошо развернулось по поводу нашего достоинства. Ну что, по поводу активности, обеспеченности, вопрос примерно увидели, да? То есть обеспеченность уже заложена в вашем слове отца, и тем глубже вы начнете развиваться ваше слово отца сознательно, тем более активны и обеспечены вы будете. Следующий процесс – процессы и разработанность человека. То есть вот здесь это следующий этап, когда вы видите сам процесс и вы разработаны. То есть когда вы умеете, не просто знаете, а вот уже разработаны в этом. То есть когда ваши процессы, будь что на работе, что в бизнесе там, или в воспитании, у вас есть некий отработанный процесс того или иного действия. Следующее. Принципы и труд человека природно. То есть вот здесь следующий момент. Человек должен быть, то есть должен трудиться. И вот когда видите принципы труда, и вот как вот надо говорить, душа должна трудиться и день и ночь, и день и ночь. И вот, в принципе, такое же получается, когда вы словом отца, то есть вы по жизни видите процессы, вы активны, вы входите в состояние труда. То есть вы не чураетесь это состояние труда. То есть, с одной стороны, это вот труд. Многие не любят трудиться. А слово отца уже начинает активировать позицию, принцип труда. То есть когда вы начинаете по принципу, то есть видите и принципы, и видите труд. И начинаете входить. У многих труд ассоциируется со словом трудность. А вот когда мы берем труд как не как процесс какого-то сложного, то есть какой-то трудности, а как просто процесс развития вашего, то есть когда вы делаете что-то, ну, процесс служения, переключиться с труда, что это сложно, а получить от этого процесса принципа, то есть увидеть принцип труда и получить от этого удовольствие, с одной стороны. И войти в состояние труда и трудиться не как некий процесс такой наказания или неказания, как такой вот трудности, а вот как приятный, с одной стороны, процесс. А следующая позиция – функция и глубина человека, природы. То есть функции и глубина. То есть вы становитесь функциональным, то есть у вас появляется функциональность, вы видите глубину того же самого труда, то есть любых процессов по жизни, когда вы видите глубина, ну, кто как понимает слово глубина. Не как глубина там водоема, а вот глубина данной комнаты. Когда вы видите не то, что вот длина, ширина, высота, а вот состав воздуха, условно сейчас упрощаю до невозможности, вот знаете, как вот концентрат, вот, увидите ли глубину вот, концентрации огня в данной комнате. Когда я вижу вот эту комнату не как кубическую какую-то, или как некий объем, а видим еще и насыщенность, и некую концентрацию чего-либо, кого-либо, тогда мы начинаем проживать глубину. Это уже следующая, четвертая мера, когда мы видим глубину этой комнаты. Глубина человека, когда мы воспринимаем человека не по форме, а уходим внутрь его содержания, вот его глубину, его выражения. Глубина его, ну, глубина, ну, как, если вот увидите глубину, сами просто посмысляйте, что вы подразумеваете по словам глубина. Следующее, качество и профессионализм человека природного. То есть само слово отца подразумевает, что вы входите в позицию и качественности, и профессионализма. То есть у нас многих не хватает профессионализма в том, что мы делаем. Мы вроде трудимся, но при этом периодически мы не стремимся быть в этом профессионалами. То есть когда вы увидите, что в любом действии, которое вы будете делать, если вы будете достигать профессионализм, ну, в принципе, слово отца уже подразумевает, что вы профессионал. Неважно в чем, в воспитании, в готовке, в кройке и шитье, там, или же в каком-то бизнесе, вы, если вы этим занимаетесь, то в этом надо быть профессионалом. И вот как раз слово отца активирует у вас позицию профессионализма и вот умение быть профессионалом в любой деятельности. Следующая позиция – свойства и восхождение. Вот здесь уже опять, после того, как вы стали профессионалом, то есть следующий, как неким следующим этапом, вы видите качество, вы качественны и вы профессионально, вы входите в иную следующую позицию, свойства и восхождение. То есть вы не просто профессионал, вы еще им восходите. Когда вы видите вот как раз ту же самую глубину, вы профессионал и вы входите через это начинает восходить. То есть не только, наверное, у многих профессионализм это некие механические действия, когда мы начинаем что-то или руками делать, или там умом что-то делать. А если мы увидим, что мы многочастны и начинаем восходить всеми частями, то есть у вас появляются иные чувства, смыслы, сути, вы проживаете, начинаете восходить внутренне, то есть любым процессом. То есть вот в том же самом готовке еды, если вот то, что мы вчера говорили, когда с какими мыслями вы это делаете, с какой энергетикой, то есть вы начинаете восходить, то есть вы профессионально делаете, готовите еду, но при этом еще вы восходите тем, что начинаете служить там, родственникам, когда вы начинаете закладывать иные там, энергетику, какую-то иными смыслами, сутями, когда вы чувства какие-то закладываете, там, любви, не им отдаете, а вот в любви делаете. Это вот как раз идет процесс восхождения. Вы профессионально его делаете, потому что иногда мы можем видеть это, как, знаете, как профессионал, вы там уже наработали настолько профессионально, вы там готовите, даже можете закрытыми глазами это сделать, но при этом нету процесса восхождения. А вот слово отца подразумевает, что вы не только профессиональны, вы еще начинаете восходить этим процессом, когда углубляетесь, то есть через глубину входите еще и в процесс восхождения. Видели? Следующее. Условие и реализация человека природой. То есть вы начинаете после того, как вы, ну, то есть в процессе восхождения вы начинаете складывать условия и начинаете этим реализовываться. То есть ведь вот вы видите, что вы, закладывая то или иное выражение в еду, вы получаете те или иные условия. То есть, условно, жена, готовя суп мужу, состояние любви вызывает через еду у мужа состояние любви к ней. То есть он как состояние благости, умиротворенности и соответствующие условия разворачиваются в семье. Если жена в негативе, в агрессии готовила еду, муж, питаясь, кушая, он начинает потихоньку, то есть энергетика агрессии, то есть он начинает агрессировать так, то есть, ну или в какой-то мере он начинает быть этим, то есть он начинает перенимать через еду состояние жены и входить в это же, и условия меняются. И вот когда мы видим, что вы восходя, если мы закладываем, мы еще и меняем условия вашей жизни. То есть что мы делаем, в каком состоянии, если у нас идет процесс восхождения, если мы развиваемся в этом и видим глубину этого процесса, мы еще начинаем менять наши условия в нашей жизни. То есть в чем мы, как мы это делаем, и условия поменялись. Если вот вы продлите не только на готовку еды, а вот углубитесь и посмотрите на те или иные процессы там, в профессиональной деятельности или какой-то воспитательной деятельности, то можете отследить, что вы начинаете влиять на условия вашей жизни, то есть поменяв одну из составляющих, вы начинаете получать другое условие, так ведь? То есть человек в чем? В благости, в расстройстве, в счастье, в радости или в ненависти. И в итоге вроде состояние одно, а условия тут же меняются. И у вас состояние поменялось, и обстановка поменялась, и работа поменялась. То есть уже и действия другие стали. И вот когда мы начнем в это углубляться, появляется, начинаем различать это. Вернее, слово отца активирует у вас различение этих процессов и вхождение в это. Следующее. Движение и простроенность. Ну и это уже следующий этап, когда мы уже начинаем двигаться. То есть, ну раньше, вот, кстати, еще до начала, когда все началось, слово отца только мы начали, то есть увидели само слово отца, мы видели только вот эти 8 позиций. Движение, ощущение, чувства, мысли, смыслы, сути, идеи и возожженность. Ну, тогда была пламенность, ну, как возожженность. Вот сейчас, если вы увидите, движение стало, знаете, усложнилось. То есть не просто движение, а движение и простроенности. Когда вы не просто двигаетесь, то есть слово отца подразумевает, что вы не просто, знаете, как машинально что-то делаете, а вы простраиваете это движение. То есть ваше движение простроено, и вы, знаете, как вот, ну, умеете лавировать или как-то вот двигаться не прямолинейно, или как-то вот, знаете, как сшибая косяки, а умеете простраивать ваше движение, и вы простроены в ваших движениях. То есть это вот буквально ваше вот физическое движение. Да, это можно, так можно смотреть. А тут следующий этап – ощущение и реализованность. То есть от того, как вы двигаетесь, у вас появляются те или иные ощущения. Если ваши движения простроенные, ваши ощущения иные, то есть вы более... какие ощущения у вас, если вы столкнулись с косяком двери? Не совсем приятные. То есть у вас первое ощущение – неприязнь. Или другое ощущение, когда вы увернулись, и вы ощущаете иное состояние, когда вы смогли обойти или как-то ту или иную ситуацию, ту или иную, то есть того или иного человека, или как-то вот двигались красиво, в том числе, знаете, просто, не просто вот в танце, в том числе, когда вы двигались красиво, простроенно. Или же как наступали все ноги, отдавили, то есть танцевали как-то, вот отдавили все ноги. И у вас разные ощущения. От красоты движения у вас появляется ощущение приятия. Так ведь? Вот сами вот углубитесь в этот процесс. От того, как мы двигаемся, какое ощущение у вас появляется. Вы грубо что-то сделали, двинулись там, или там об стол ударили, у вас одно ощущение. Или погладили, у вас другое ощущение. И вот от того, какими движениями мы пользуемся, как мы вообще двигаемся, у нас появляются те или иные ощущения по жизни. А тут как раз включается ощущение и реализованность. Ну, соответствующая и реализованность тоже. Если в танце красиво двигались, у вас появилось приятное ощущение, и вы этим начинаете состоять, знаете, как вы реализовались, вы смогли. Вот когда появляется, знаете, вы долго учились красиво двигаться, у вас это получилось, у вас появилось приятное ощущение, и получилось состояние реализованности. Или там движение там, в йоге. Когда какие-то там позы какие-то или асаны там получились, у вас появилось состояние, что вы реализовались этим. В том числе и на работе вы, бизнесмен, сделали что-то, вы правильно двигались, реализовались, у вас появилось ощущение достижения, вы реализовали. Какой-то бизнес-проект сложился, вы правильно двигались в этом процессе, вы реализовались, вы сказали нужные слова. И в итоге у вас сложилось, у вас появилось ощущение реализованности, получилось, дело сложилось. Вот если вы начнете анализировать ваши действия, то есть да буквально себя транслируете, и вот ваше слово отца включает, и вы начинаете различать, в чем вы, когда вы начинаете двигаться, ощущать. Ну и из тех ощущений, которые у вас сложились по тем или иным действиям, у вас складывается чувство и праведческость. То есть не просто чувство. А у вас еще некая праведческость, или провидение. Ну, провидение – это более высокое состояние, это уже целая часть провидения. Но праведческость, то есть это тот же самый горизонт, то есть если брать душу, ну, чувство – это, в принципе, как раз третья позиция – душа. То есть это можете аналогию провести с вашими частями. То есть если образ отца – это ваша физика или физиология, когда вы двигаетесь, ощущение – это ваш эфир. Вот ваш эфир – то, что мы вчера стяжали, оно активирует у вас ощущения. И вот надо уметь различать ощущения и чувствования. И вот по тем ощущениям, которые у вас появляются, у вас следующий этап – это чувство. То есть вот ощущение от данной комнаты, там, заполненности огнем, или же холодно, или же тепло. Ощущение от кресла, там вы сидите, вам комфортно или некомфортно. И вот те ощущения, которые у вас включаются, у вас вызывают те или иные чувства. Вот, на какие ощущения, вот если вы увидите, что сперва у вас ощущение, а после этого включается чувство и некое правительство. А к чему все это идет? То есть вы ощутили, надо так опять возвращаясь к бизнесу, там, вы сделали новый, у вас появилось ощущение реализованности, у вас появилось следующее чувство. То есть из ощущения, что все нормально у вас появляется некое чувство достижения, ну, некой радости, вдохновения, или уж какое-то, знаете, как чувство счастья, реализованность, и некое праведческое предвидение, что вы что-то получите, некий результат у вас следующий сложится. Это вот как раз после элемента чувств. То есть вы, то есть ваше чувство, я поэтому говорю же, у вас. Когда у вас появляется ощущение, то есть состояние предчувствия, это как раз таки ваша душа включается, ну это элемент слова отца теперь уже, у вас появляется элемент предчувствия или праведческости. То есть уже не просто предчувствие, а праведческости. Это уже следующий этап, когда вы не просто предчувствуете что-то, а вы провидите, предвидите с одной стороны, вот, что будет после этого. И это уже более глубокое, более дальновидное, то есть когда вы начинаете провидеть, а что же дальше там, за поворотом у вас будет. Когда вы не просто на тех предчувствуете, а уже начинаете видеть или провидеть. А провидение еще можно быть, знаете, проявленное видение, когда вы начинаете видеть, знаете, как проявляться некое видение внутри. Это не обязательно вот у вас вспыхивает там какой-то образ, а у вас начинается внутри какое-то проявляться или мысли, или вот, ну, больше чувства. Что там что-то будет. Хороший или плохой, не вопрос. Вы уже начинаете провидеть. И от того провидения, то есть от тех чувств и состояния провидческости у вас вы можете скорректировать действия. То есть не знаете, просто на как, как некий рок, что вот так будет, а у вас включается элемент провидения, и вы начинаете влиять и менять ситуацию. То есть вы можете изменить. Ну и по тем чувствам, которые мы испытываем, у нас следующий этап – это мысли и логика. То есть провидя, мы не всегда можем объяснить, а вот по тем чувствам, то есть когда у вас появляются мысли, то есть из чувств у вас следующий этап выходит, следующий – это мысли. То есть мы начинаем сначала что-то чувствовать, и на те чувства, которые сложились, нравится нам или нет, мы начинаем складывать мысли, у вас появляется мысль, а что дальше делать, а надо ли это делать. Вот, никогда не, не размышляли, вот, что вы думаете, то есть ваша мысль всегда опирается на ваши чувства. Вы никогда не думаете, если вам никаких чувств нету, а зачем об этом думать, если вам безразличие, тот или иной явление там, или тот или иной человек, вы о нем не думаете. Когда вы человек, там, условно, там, не бывает, там, а что ты о нем думаешь? Это значит, человек вас вызвал какое-то чувство, приятие или неприятие, и мы начинаем, там, или у кого-то, или мы сами начинаем осуждать, а что я о нем думаю. Это вот этап, когда, или о том или ином действии, вот какой-то бизнес-план вам принесли, у вас появилось чувство, и вы начинаете думать, а надо ли вам. Вы никогда не думаете о тех вещах, которые вам безразличны. Если вам принесли бизнес-план, а вам безразлично, никаких чувств не вызывает, вам неинтересно. Вы об этом не думаете, а зачем? У вас не включается процесс мышления и логики. Ведь процесс мышления включает, если вам понравилось, вы что-то почувствовали, или не понравилось, наоборот, вам стало неприятно, то есть вызвало некие негативные чувства, у вас опять появляются мысли, как этого избежать. И вы начинаете логически простраивать. Ой, нет, не понравилось, как бы избежать процесса общения с этим человеком. У вас включается мысль поиска неких поводов, причин, чтобы не пойти на свидание или же просто не встретиться с этим человеком. Вы начинаете логически простраивать. Или наоборот, ищите повод и причину найти способ пообщаться с этим человеком. Или войти в этот бизнес. Или же там в тот или иной воспитательный процесс. Или то или иное применение. И вы начинаете думать и логически простраивать эти процессы. Это вот опять слово отца. По тем мыслям, которые у вас сложились, у вас следующий этап – это смыслы и силы. Ну, я уже говорил, что мы живем силами по тем смыслам, которые у нас есть. И вот вы видите, что те мысли, мысли сами по себе, они не действуют. А вот на те мысли, если у вас сложились смыслы, вы начинается процесс смысл начинает активировать у вас силы, силовое выражение, когда вы начинаете не просто осмыслять. То есть, вот, я уже рассказывал пример, когда там бабушка вынесла сундук из горящего дома. Это пример смыслов, когда у нее появился смысл, то есть в сундуке, вся ее жизнь. Она всю жизнь копила там и приданое, и то, и иное, и в общем, вот весь смысл в этом был. И если, знаете, как, если это сгорит, смысл жизни пропадает. Вот появляется, знаете, смысл, активируется сила, когда человек немощный, появляется сила, откуда не знаю, откуда появились смыслы, и силы, и человек вытаскивает это все. И вот по себе тоже можно проанализировать, когда у вас появляется смысл на то или иное явление, у вас всегда есть силы это исполнить. Если у вас нет смыслов, вас обязывают, или появились мысли, но у вас не сложились смыслы, а зачем вам это? А нужно ли вам это? И вроде когда, знаете, как мысли правильные, вроде логически все классно, там какой-то бизнес-план вам привезли, там сетевой маркетинг, о, все классно, расписываются, там воодушевлены, вам покажут, какие там прибыли можно получить. Логически вы понимаете, да, правильно, вроде как, да, мысли хорошие, но вас как-то не задевает. То есть, знаете, как вы не видите смысла или не видите себя в этом. И у вас не включается смысл, а зачем вам это надо? И в итоге вас как-то это не вдохновляет, и вы этим не занимаетесь. Если же наоборот, у вас включается процесс, о, классный, вы вдохновляетесь, вы видите смысл. То есть, или как, у вас не было смысла, вам принесли новый, как вот предложили это, у вас включился новый смысл жизни даже, с одной стороны. У вас появились силы. Вот почему у нас, когда вот человек активный в возрасте, у него всегда есть смысл. Ведь смысл жизни. Будь что спорт, что там какое-то оздоровление или служение людям, он видит в этом смысл, у него есть силы это исполнить. И вот если вы начнете анализировать свою жизнь в том числе, то увидите, что вы делаете что-то иногда с очень, так знаете, как появляется сила что-то сделать, или наоборот, нету сил это исполнять. Это вот как раз смысл. То есть слово отца подразумевает, что у вас будет процесс образования, то есть вы начинаете глубже и, как сказать, активируют у вас процессы сложения смыслов. А если, например, у вас есть работа, но вам она же нравится, но нет возможности сменить работу, ну некуда больше. То есть вот одна фирма или компания, у нас маленький город, и больше некуда идти, только дворником, а там еще хуже, это я не хочу. Ну вот я вроде работаю, а неинтересно. Ну как-то вот уже все как-то вот приелось. А вы найдите новый смысл в этой работе. И вот слово отца будет активировать вас к поиску новых смыслов. Ведь в одной и той же рутинной работе можно найти массу разных смыслов. Там вот упрощенный опять вариант дворника. Сейчас попробуйте аналогию к своей профессии, если у вас отсутствует смысл. Знаете, вот дворник. Вроде мало оплачиваемая работа, но если мы увидим смысл, там, если человек вдохновится тем смыслом, что он работает на природе. То есть каждый раз утром, рано утром он встает свежий воздух. Это полезно для тела. И он каждое утро физическая активность. То есть он физически что-то делает. И если этот смысл его вдохновит, он будет по-другому действовать. Ведь мести можно двор формально, ой, надоело, лишь бы, ну, то есть как бы за зарплату. А можно увидеть другой смысл, то, что мое тело активируется, то, что я, знаете, вкладываю в каждый процесс максимальную активность, и даже подметая двор, он видит, что его тело активируется. И это иной смысл в этом действии. И вроде как бы и зарплата маленькая, но при этом она начинает, в нем появляется сила. И вот пока этот смысл в нем действует, он с удовольствием это делает. И вот если вы увидите в своей профессии, если она вам надоела, что вот что-то новое, вы в чем-то развиваетесь, или какой-то процесс, там, что телесный, что умственный, что там, неважно, какое внутреннее развитие, там, умение общаться с людьми. Там, к примеру, продавец, когда увидит, что не просто он там исполняет какой-то процесс, а научится там, или за каждым человеком видеть отца. Тоже процесс, смысл, то есть некий умение видеть в покупателе отца. И вдохновляясь этим процессом, когда ты, пробивая товар в человеке, видишь, что перед тобой стоит отец, и ты тренируешься, ты тренируешь образ отца, в том числе и слово отца, и вы вдохновляясь, согласитесь, по-другому будете работать. И во-вторых, руководство, если увидит, что она может быть не видит то, что вы внутренне работаете, но если она увидит то, что вы это сделаете с душой, то есть когда вы видите покупателя отца и действие соответствующее, то покупатель тут же реагирует на это. Он начинает улыбаться, он будет начинать, знаете, как, хотя бы ради того, чтобы увидеть вас, человек будет приходить в этот магазин. Соответственно, от вас будет эманироваться, человек, люди подтягиваются на те эманации, которые от вас идут. И руководство, которое, возможно, не видит, в руководстве вы тоже начинаете видеть отца. И оно начинает воспринимать вас тоже как более, ну, по-другому, так не просто как работник среднестатистический, а как выразитель отца. Хочет она этого или нет, она в любом случае будет это проживать, потому что от вас это будет эманироваться, излучаться. И когда вы начинаете в этот процесс включаться более глубоко, и тогда и повышение, и зарплата, и премии, вот тот же самый процесс поощрение отца через руководство, через покупателя, когда, знаете, как официант обслуживает там, гостя, посетителя кафе не как источника его дохода, а как отца. Тогда у любого появляется желание поощрить, то есть дать чаевые. Ведь, как это говорят, у официантов зарплата маленькая только потому, что они на чаевых зарабатывают намного больше. И вот когда к вам относятся с уважением, когда вот если вы бываете в ресторанах, в кафе, когда к вам вас обслуживают, знаете, как, уважая вас, достоинство, когда вам, ну, как, знаете, пытаются угодить, вам хочется тоже в ответ что-то сделать. Значит, что это чаевые? Ну или хотя бы улыбнуться или сказать спасибо, себя охота. То есть хотя бы какое-то, знаете, приятно что-то сказать. Это тоже вот, отражение. Если вам грубят, хамят, то как-то особо-то и, ну, как, личную копейку не оставишь, человек. Попытаешься сделать на максимальную всю сдачу, соберешь с собой, уйдешь только потому, что тебе не понравилось обслуживание. Это вот и есть. Оно, у некоторых есть, она никак, они специально вот так думают, что вот там в каждом видит отца. Это у них подсознательное некое уважение или любовь к людям. И вот таким людям у нас соответствующие отношения. Или же наоборот, как источнику дохода, вас пытаются поиметь, с вас хотят денег. И у вас уже как-то, ну, даже если вы пришли туда один раз, в следующий раз вам особо уже не захочется ходить, потому что у вас ощущения другие. То есть вам неприятно быть там, потому что атмосфера сама подразумевает, что от вас чего-то хотят. И вот, вот так начинаем различать, мы начинаем включать иные смыслы на любое простое действие. На любые процессы, даже там вот, готовка еды или уборка дома. Когда вы убираетесь в дом, вы убираетесь как в квартире своей, или же как в храме отца, или там дом отца. Ведь ваше личное пространство – это, по сути, дом отца, если вы являетесь выразителем отца. Так ведь? Если вы омега отца, то и ваша квартира становится дом отца. И вот даже вот там у нас тут тоже вот, пример тоже был, когда женщина-уборщица работала в каком-то учебном заведении, что ли, не помню. У нее высшее образование, но при этом она, ну, вакансии не было, она работала просто уборщицей. И вот она вспомнила про этот принцип и убиралась в, там, в здании, то есть служебное, то есть обычное какое-то образовательное, какое-то, не помню как. Неважно, неважно где. Хоть в больнице, или же школа, или там туалет общественный, не вопрос. Если вы убираетесь это как в доме отца, как вы отцу служите, тогда и руководство на вас смотрит по-другому. Она не понимает, она может быть несознательна, то есть появляются какие-то мысли. В итоге человек, включив этот процесс и убираясь в здании, в помещениях, как в доме отца, получил повышение. Ей там руководство вспомнило, что там вроде как у нее там высшее образование и позволяет ей быть в другой должности. Ей предложили иную должность. Уже не уборщица, а там или воспитателем, или учителем, или что-то такое, или что-то связанное с другим. То есть не суть. Вот видите, что она подтягивает. То есть, отец через омегу отца свою в виде там начальства или же какого-то руководства или через обычных людей начинает предлагать вам что-то другое. И мы вроде как считаем, что это случайно, но если мы видим закон отца, то видим, что это отец через свои клеточки в виде омег в каждом человеке начинает вам подтягивать те или иные условия. И вот если вы не видите отца, вам другие условия. Если наоборот, то следующие условия. И вот тогда уже не возникает вопрос, и если я искренне служу, тогда страха, что я останусь голодным и нищим, не возникает. Потому что всегда возникнет, появится человек, который поможет мне в трудный момент. Вот буквально, в смысле. Увидели. Так, ну следующий, после тех смыслов, которые у вас сложились, у вас следующее это сути и интуитивность. То есть смысл, после того, как у вас какие-то смыслы, вы начинаете включаться в процесс видения сути, какими сутями вы живете. То есть суть тех или иных процессов. Вот когда вы, как возвращаясь к дворнику, он видит смысл в том, что, там, условно, физически, а если он начнет различать суть того процесса, то есть начинается процесс, то, что он суть чистого двора, или красоты во дворе, или в доме, или в квартире. Вы начинаете включать, начинаете, знаете, как расширять свою как ракурс наблюдателя, начинать видеть не отдельные элементы тех или иных процессов, а в синтезе и сутево. А по сути, а зачем вы это делаете? А надо ли вам это делать? А может, надо делать? И вот, когда мы начинаем видеть суть. Само слово суть, понимаете, что такое? Просто у меня самого, честно говоря, это больше такое больше абстрактное было в свое время. Помогло мне увидеть, что такое суть. Это вот фильм «Аватар». Если вы смотрели? Смотрели?
Да.
Я его там раз три наверное, смотрел, потом еще пересмотрел. Мне очень нравится этот фильм. Там процесс был, когда вот этот солдат, когда он там записывал то, чему обучали его в деревне. И он там, вот там меня там обучают там, видеть природу, там, то, сё, там, дыхание, энергетику, что-то, какую-то хрень, говорит, мне, говорит, пытаются там, говорит. А та учёная сзади говорит, ты не веди, не смотри на, то есть попробуй увидеть суть того, чему тебя обучают. И вот тогда только мне сложилось, что такое суть. То есть можно увидеть процесс там, энергетики, процесс взаимодействия там, с тем или иным людьми, процесс там, смерти или жизни. А когда мы начинаем видеть суть всего процесса там, через взаимодействие, энергетические обмены, там, умение ладить, как-то, вот, знаете, жизненный процесс, вот, как суть, вот саму суть вашей жизни, по сути. Суть вашей профессии. Не продавать, не покупать, получать прибыль, а по сути это что? Или там быть бабушкой или дедушкой. А по сути это что? Ведь бабушка, дедушка это по сути тоже, можно сказать, профессии. Мать, отец, это по сути, а что это? Вот если мы начнем видеть не деталями, там надо одеть, обуть, накормить, воспитать, а по сути родитель это кто? И вот включится другой процесс, и мы переключимся из отдельных механических, как это, отдельных процессов, на, и вот тогда, знаете, как, начнем связывать по-другому и в процессы воспитания, процессы обеспечения, как-то вот логически все построится в ином варианте. А после, следующий этап у нас идеи и идейность. То есть, когда мы включаемся, то есть увидим суть процесса, у нас вспыхивают некие идеи по жизни. Часто ли у вас появлялись идеи? Идеи и идейность человека. Вот слово отца активирует в вас новые идеи. Вот почему у нас иногда появляется застой по жизни, или вот некая, кстати, активность духа зачастую очень сильно связана с теми идеями, которыми мы живем. И есть ли вообще идеи у вас? Ведь идея вдохновляет каждого из нас на то или иное явление. То есть, когда у нас, вот как у нас, ну, идея это еще сродни с идеологией. То есть, само слово идеология, идея, то есть, в самом слове идеологии есть слово идея. И вот мы видим, что вот, ну, строили коммунизм. И вот 20-е годы, 30-е годы, если мы увидим, как вот исторически, мы пока вспомнить, к сожалению, не можем, может, к счастью, но если мы историю вспомним, то что люди голые, голодные, оборванные, построили заводы, они подняли целую страну, ведь они же не за зарплату это делали. То есть никого не мотивировали деньгами, всех мотивировали идеей постройки коммунизма, счастливого будущего, счастливого какого-то, вот, они больше даже не для себя, они строили это детям. Но это их настолько заряжало, то есть идея их настолько вдохновляла, что они готовы были пожертвовать все свое и построить это. И вот строили заводы в лесах, там, на пустом месте возводили заводы, там иностранцы, американцы удивлялись тому, как все быстро началось развиваться. Потому что они считали, что так невозможно. То есть невозможно построить за столько лет там, такую промышленность. А мы построили. За счет чего? За счет идеи. И вот когда у нас есть идеи по жизни, мы начинаем действовать. То есть идея, ну ладно, если вот сократим со всей стороны на каждого, у вас какой идеи? Идея коммунизма, я понимаю, что вас не вдохновит. Идея капитализма или какого-то личного обогащения, с одной стороны, вдохновляет, но с другой стороны, как-то вот не больно-то и ведет, потому что, ну, нету некой эксклюзивности, и зачастую многих не вдохновляет быть богатым. Ну, как, знаете, как, деньги вроде есть, зарплаты есть, и многим этого достаточно, и, ну, а что дальше? И вот нужна более высокая идея, ну, в том числе синтез, войти в, то есть стать напрямую перед отцом. Это тоже, с одной стороны, идея, и многих вдохновляет идея стать таким, как отец. Идея, примерно, то есть она вдохновляет стать Буддой. Тоже идея. У вас включается смысл стать Буддой. Ведь, кстати, не думайте, что Будды становятся там некие такие очень сильно продвинутые, какие-то вот такие одаренные люди. Любой человек может стать Буддой. Даже в профессии можно пробудиться. Ведь Будда, знаете, видит новые смыслы, сути, идеи. То есть, вот если вы пробудитесь к чему, вот элементы пробуждения у вас бывают, вот по себе могу сказать, иногда тоже вроде как вот ты знаешь это, А вот в какой-то момент у тебя появляется состояние пробуждения к этому. Ты, знаете, как глаза округляются, ах, вот оно как. Я это знал, но не применялся, не был пробужден к этому. Если у нас состояние только знания, это одно. То есть мы это знаем, а если мы пробуждаемся, как этим можно действовать? Это у меня вот был некий такой элемент пробуждения, когда по поводу психодинамики, когда мне показали иной вариант и иной ракурс взгляда на процесс психодинамической активации, в том числе частей внутренней, мне это очень сильно активировало то, чтобы этим заниматься, потому что я пробудился к этому, эти пробуждения очень сильно активируют нас на действие. И вот, то есть у вас есть смысл стать Буддой, вы видите суть, а зачем? И у вас появляется идея, как этого достигнуть. То есть идея идет некая, то есть идея напрямую связана с волей. И любая идея – это некая реализация воли, в том числе воля Отца. То есть идея реализации. То есть когда мы вот так начнем смотреть буквально, то слово Отца у вас начинает активировать идеи и идейность. И начинаем, знаете, как, вот почему говорят, в бизнесе самое дорогое – это идея. Идеи, которые вдохновили, потому что бизнес-планов много, громадье, но так, чтобы, вот, знаете, чтобы это вдохновило, это была новая идея, новая, это очень большая проблема, потому что все остальное уже вроде придумано, хотя придумано-то мало чего, ну как бы мы считаем, что уже все придумано, а вот если мы вдохновимся новой идеей, нового бизнеса, это включается новая реализация воли в этом. И мы начинаем в этом действовать, и мы более активны. И начинаем на ту идею, у нас включается следующий процесс, это возожженность и стратегичность. То есть мало возжечься идеи, у вас еще включается следующий процесс возожженности, то есть вы начинаете гореть этим. И у вас появляются некие стратегии достижения той или иной идеи, той или иной реализации. Вот это вот, знаете, такой вот горящий человек, который горит одной идеей или несколькими идеями. То есть у него идея горит, она возожжена. Не просто идея как идея, там, знаете, как вот лампочка вспыхнула, а вы еще этим, знаете, как всем телом вспыхнули. У вас не просто мозги, а у вас все части. Вы и чувствуете, и вы и двигаетесь, и ощущаете вот все в этом у вас вот горит и возожжено этой идеей. И вы начинаете двигаться от идеи. Это вот то, что вам слово Отца в вас закладывает и активирует в каждом. И вот если мы начинаем глубже и активнее работать со словом Отца, видим вот эти все процессы. Да, телефон лучше выключить. С вибрацией лучше уберите, а то отвлекает многих. Кстати, по поводу телефонов, тоже тут такой момент. Телефон очень хороший проводник огня. Если мы на синтезе начинаем говорить с кем-то по телефону, и если тот человек на том конце не в огне, то человек получает очень сильный заряд огня. По телефону. Даже если вы сказали «не отвлекай меня» какой-то фразой, вы по сути послали заряд огня тому человеку. И человеку может быть не совсем... Знаете как, человек вроде не прожил ничего, но в него вошел заряд огня, который начинает и в него потом... требовать. Вы здесь своей свободы воли сидите, а тот человек не выражал свою свободу воли, он не пришел сюда, он там по себе живет где-то. Если он не возожжен, если он не огненный, то огонь начинает теребить его, и появляются некие процессы по жизни, которые не совсем приятные. И в том числе и смс-ки тоже. То есть поэтому рекомендуется отключать телефоны полностью, чтобы, во-первых, вас не отвлекали, во-вторых, вы не отвлекались. То есть других людей. Потому что, знаете, вы пришли к Отцу, и вот отдайтесь этому процессу полностью, отключившись от социума, ну, знаете, вот, работаете на себя в том числе. И помимо того, что если вот даже это возжижение тоже периодически отвлекает, вызывает негативные реакции окружающих. Мы все толерантны вроде внешне, но, знаете, как негатив если появится, он тут же начинает идти тому человеку, от кого это исходит. Даже он это не понимает, но вот негатив зала начинает стягиваться на того человека, который вызывает негатив. И в итоге опять не совсем приятные ощущения и какие-то такие отработки появляются по жизни. Поэтому вот, на синтезе рекомендуется быть, как сказать, более внимательным в этом плане. Я сейчас не к тому, что, ну как сказать, не обижайтесь, это такие реалии жизни, так скажем. Они могут не обижаться. Просто реакции иногда бывают, знаете, как непроизвольные, когда в том числе на записи, иногда бывает там кто-то что-то там громко храпит. Или же опять телефон у кого-то, на телефон зазвенел, и тут же реакция, надо кто-то испугался или какая-то, знаете, как неприятность. Ты весь в том, что тебе говорят, а тут тебя отвлекают. Хочешь ты этого нет, в любом случае это такое неприятие какое-то, ну как неприятно. И чуть-чуть уходит там человек, от которого это исходит. И в итоге что-то там неприятное складывается. Поэтому здесь лучше немного быть внимательнее, потому что здесь огнем все действует. Так, по поводу слова отца примерно поняли. То есть слово отца уже это не просто слово отца.
Возожженность и что?
Стратегичность. Да. То есть у вас появятся стратегии того или иного действия. Это я сейчас кратко, знаете, как бы это не все, что я про это само слово отца несет, это всего лишь часть, но то, что я могу пока вам объяснить, рассказать так на примерах. Вот, и поэтому, вот, если вы словом отца начнете действовать, активироваться, эти позиции в вас начинают активироваться. То есть вы видите, что оно начнет пробуждать. То есть у вас появятся и идеи, и возожженности теми идеями, и смыслы, и сути, и движения. И вот все это простроится, у вас начинает активироваться. И вот если мы словом отца уделяем, вот, вас в течение месяца будут этому обучать. Если вы сознательно к этому подойдете, будете, ну, как можно чаще сможете, если на обучение хотя бы начнете, будете выходить к Юлиане Мирославе, к владыкам. Юлиан Мирослав, будете выходить на ночное обучение, к Утхуми Фаинь, будете проситься. То есть, знаете, как стучащемуся откроется. Если вы будете просить, вам всегда дадут. Если вы не будете просить, свободу воли никто не отменяет. То есть, не попросил, значит, не надо. И никто навязываться вам не будет. Поэтому внутренне должен быть всегда вопрос или просьба. Даже если вы не умеете, знаете, не всегда все могут там сделать практику или как-то. А если у вас идет внутренняя просьба, внутри, хотя это внутри вас, хотя бы отцу внутренняя просьба обучить, помочь, или как-то вот всегда появится. Или человек, с которым вы вместе это сделаете практику и начнете обучаться, или же на ночном обучении хотя бы владыки как-то начнут включаться, потому что от вас уже исходит эта просьба, а в первую очередь, ну, кому? К специалистам в этом отрасли, то есть к владыкам, которые специализируются на слове отца. И вы начинаете этим развиваться. В том числе и образом отца, который в прошлом месяце был, и следующий синтез, если вы будете проходить, то этим вы будете чуть развиваться. Так, ну что? Примерно сказал, примерно увидели, все остальное это вам владыки будут, уже на ночном обучении, в принципе, вас этому обучали, честно, просто как физически озвучил то, что мы делали. Сейчас я предлагаю сделать практику, такую практику, тренинг такой, с одной стороны. Стяжать мы ничего не будем, а будем смотреть ваше эфирное тело. То есть выйдем на эфир, то, что мы эфирное тело стяжали, и вот поучимся действовать, знаете, как вот. Иногда не обязательно делать практику с царствами, а можно просто вот ту грязь, например, по взаимодействию с людьми. Можно выйти на эфир и посмотреть, в чем вы. Потому что там иногда бывают какие-то там грязь, наросты, что-то такое. И сознательно меняя, чистить эфирное тело, вы можете преодолеть какие-то вот энергетические проблемы по жизни. Видите? Сейчас я буду комментировать, вы по ходу просто смотрите на себя, там, как это все будет выглядеть. И будем действовать. Ну что, настроились? Возжигаемся всем накопленным огнем, духом, светом, энергией. Возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Возжигаем эфирное тело каждого из нас. Вот внутри прожжите шар. И вот концентрируем внимание на хум каждого из нас. Вот ваша центровка внутри вас, хум. И мы силой, усилием активируем, его хум начинает разгораться в каждом из нас. Он начинает гореть, пламенеть, начинает так расширяться. И мы, устремляясь в точку хум, как бы ныряя, развертываемся на эфире, развертываемся вашим эфирным телом. Вот вы эфирным телом разворачиваетесь. Становимся на эфире, разжигаемся вашим эфирным телом. Вокруг вас 256 полей эфирного тела. И вот сейчас проживите, вы стоите. Ну, посмотрите, во-первых, на поля. Это оболочка, сфера вокруг вас, какая она? Прозрачная, непрозрачная, бывает матовая какая-то. И вот если смотрите на поля, они, если они матовые, это на некой закрытость энергетики от, общего, ну, от взаимодействия с другими. Когда мы закрываемся энергетически, появляется некий матовый налет на полях. Поля должны быть светлые, знаете, прозрачные, пористые, легкие, знаете, проницаемые. Если вы видите, что поля ваши мутные, мы синтезируемся с изначально настоящим отцом, стоя в эфирном поле, вот вашим телом, никуда не выходя, вы стоите на втором присутствии вашим эфирным телом, и стяжаем огонь изначально настоящего отца. И вот, знаете, огонь отца заполняет вас, начинает как, вот, как вода, как, ну не как вода, вот, а протекая сквозь ваши поля, смывая все. Весь этот налет, закрытость, возможно, грязь у кого что есть, неважно. Вот, все это смывается, и ваши поля становятся такие светлые, прозрачные, пористые, вокруг вас становится светло, вам комфортно, проживите состояние комфорта. Сфера не должна на вас давить, она должна быть так, максимально широко. Раскиньте руки, вы еле-еле касаетесь. То есть вам просторно, это поля, то есть это не оболочка какая-то, а это поля, которые могут свободно расширяться, сужаться. Вы попробуйте, знаете, так, расширить поля. Она видит как одна оболочка, но это 256 полей в одном поле. Как бы слитые, ну не синтезированные, можно так увидеть. Если углубиться, это там можно различить 256 вариантов оболочек полей. И мы расширяем. Вот теперь смотрим на себя. Мы стоим там сразу. Эфирное тело босиком стоит. Никакой обуви не должно быть. Если для начала взгляд вниз, мы стоим, причем мы стоим на воздухе, не на полу. Мы стоим, левитируем, ну, соответственно, не левитируем, мы стоим жестко, ну, как устойчиво, но при этом стоим на воздухе. Под вами еще немножко, там, сантиметров 10-20 пространства, поле, знаете, как под ногами поле, но при этом вы стоите не на полях, а на воздухе, как будто бы. И вот посмотрите на ноги, если есть обувь, силы мысли, снимайте эту обувь, они как с вас сползают. Если есть. Ноги – это символ вашего пути. Если мы неустойчивы в нашей энергетике, появляются или ласты, как, знаете, как стоп начинает расширяться, чтобы, знаете, как быть устойчивыми в вашей энергетике, или, там, или наоборот, сужаются в вашей неустойчивости уже. И вот увидите, доведите состояние, что вот вы стоите босиком, чистые, красивые ноги, вот стопы, симметричные, молодые, красивые стопы, ноги, женщины там стоят в платьях, легких, пористых, знаете, такие светлые, легкое, пористое платье, оно не прозрачное, а такое легкое, воздушное, не давящее, то есть одежда вас там ни в коем случае не должна давить, стеснять как-то, она вот такое легко облекает ваше тело. У мужчин это брюки. Легкие, светлые брюки. Вот посмотрите на ноги. Ноги ровные, симметричные, красивые. Там многомерность, поэтому вы можете свободно со стороны на себя посмотреть. То есть там не вопрос глянуть на себя со стороны. И увидеть себя там. Вот смотрим на ноги. А кто не видит, просто воображайте. какие, утверждайте, что у вас там ровные, симметричные, неважно, кривые у вас ноги физические или прямые, там стоят ровные, красивые, стройные ноги. Энергетика у вас, это ноги, опять-таки, символ пути. Сильные, красивые, симметричные, стройные ноги. Взгляд повышаем, то есть поднимаемся взглядом вверх. Смотрим на руки, на кисти рук. Какие у вас руки? Украшения, если есть, тут же снимаем. Там бывают кольца какие-то, там браслеты, что-то такое. Это бывают какие-то привязки к каким-то движениям. То есть руки – это символ ваших действий. Бывает, кисти должны быть симметричные, красивые. Иногда бывают такие тонкие, длинные пальцы, какие-то кучкообразные. Вопрос, знаете, расшифруйте. Может быть, там как, к чему-то привязан, как вот Кощей на Златом Чахне. Бывает же такое, и пальцы какие-то крючковатые, когда чего-то хотят зацепить. Или наоборот, маленькие, коротенькие пальцы, когда не умеем что-то делать, или в энергетике что-то не складывается. Если что-то такое подобное видите, сразу начинает расшифровывать, в чем вы в действиях не сложились. То есть тут надо именно, важна расшифровка, в чем вы неправы в действиях. Какие-то черты характера в действиях. Приводите, осознаете для начала и приводите руки в надлежащий вид. Никакого макияжа, там, никаких лаков на ногте, ничего там не должно быть лишнего. Все натурально, естественно, красивая, молодая кожа. Ровная, чистая. Вот посмотрите на это, подвигайтесь руками, так, пальцы пошевелите, посмотрите. Это ваша энергетика и отражает она ваше действие в энергии. Вот, руки ровные, симметричные. То есть они не должны быть длинными или короткими, они должны быть симметричны вашему телу. Смотрим на ваше тело, туловище, какое оно у вас. Никаких жировых складок там не должно быть. Ровное, все красивое, стройное, без каких-то излишеств. Вообразите идеальное тело, молодое, женское или мужское. Там наличие или отсутствие мышечной массы, это тоже как бы не суть. Оно должно быть красивым. То есть симметричным. И тут не критерий там худобы или же наоборот полноты. То есть вот не должно быть какого-то излишества. Должно быть все красиво. Такая целесообразность. Там излишняя мышечная масса не нужна. Там эфир, энергетика. И если ваше тело там большое, мускулистое, то это придется обеспечивать вашей энергетикой. Поэтому там уходим от чисто внешних, физиологических каких-то внешних, вот физических, а настраиваемся на наше эфирное восприятие. И мы там ровные, красивые, стройные, молодые. Тело ваше молодое, на лицо смотрим, голова. У женщин это короткая стрижка, неважно, ну, то есть короткая не в смысле вот по плечи. То есть при этом неважно, какого цвета у вас волосы физически, там светлые волосы. Что у мужчин, что у женщин. Вот, голова – это символ ваших мыслей, вот наша заряженность. Вы аккуратные, ровные, чистые волосы, никакого макияжа, естественная красота лица. Если есть какие-то короны, диадемы, это все снимаете, силы мысли. Корона – это больше это принцип гордыни. Какие-то цепочки на шее, какие-то некие привязки, или же вот к чему там, вот, умение там каким-то словам. И вот мы смотрим на голову, приводим все в соответствие. Светлые волосы, аккуратная прическа, молодое лицо. Вспомните себя в молодости. Те, кто моложе 20 лет, вы в том возрасте, в котором есть. То есть там не надо себя устарять. Вы в том возрасте, там, по вашему возрасту. То есть энергетика соответствует вашему. И энергетика будет взрослеть с вами, но при этом оно в другом. То есть, когда будет 30-40 лет уже, она будет выглядеть как молодым. То есть, тут энергетика у вас всегда должна быть молодой. Если вы видите себя сам старым или очень молодым, это вопрос к вам. В чем вы? Или уже состарились, пора меняться, или же не доросли до чего-то. И вот посмотрите на себя со стороны взглядом. Молодое, чистое, красивое тело в легкой, пористой одежде, свободно вас облекающее, босиком. Знаете, как вы должны себе нравиться там. Вы красивый, молодый, полный сил. Это ваша энергетика. Она не успела у вас состариться, потому что вы ее только вчера стяжали, поэтому не иллюзируйте. Но она должна, то есть она отражает вас. И если что-то меняется в этом теле, это в отражении ваших там, корректностей или некорректностей, то или иное явление появляется. Поля свободно вокруг вас, энергетика, вот это, эфирные поля, расширьте их. Это мы, если вы увидели что-то вокруг себя, то есть на себе и сняли это, мы синтезируемся с изначально настоящим отцом, если что-то увидели на себе. То есть не надо натягивать специально на себе, что у вас это есть. Если вы как первый взглянули и у вас это увидели, значит это есть. Если ничего не увидели, не надо воображать, что у вас что-то есть. Не обязательно. Если у вас что-то все-таки есть, мы синтезируемся с отцом и возжигаясь его огнем, просим прощения за наши некорректности. Те или иные в энергетике каждого из нас. И просим сжечь. Там, если была обувь или там какие-то украшения или что-то, все это снимается и сжигается. Тут же, вот, знаете, под ногами у вас лежит, и оно сгорает, вспыхивает, и в огне отца вы сжигаете. И заполняетесь эфирным огнем отца. Или огнем эфира, изначально настоящего отца. Заполняете ваше эфирное тело и эфирные поля. Вот, значит, все пространство до полей у вас заполнено эфиром Отца. И мы, разжигаясь этим, начинаем расширять наше эфирное поле, или поля, вернее, 206 полей, начинаем расширять. И вот мы, стоя на втором присутствии, в огне Отца, заполняясь эфиром Отца, расширяем ваши эфирные поля на всю метагалактику. Кому сложно, знаете, как можно ступенчато, охватываем всю планету, Солнечную систему, галактику. Это легко делается, то есть усилием вашей мысли, то есть вашей энергетики, ваших полей, расширяем. Эфирное тело у вас метагалактическое, поэтому для этого, для вас, для нее это легко исполнимо. Мы расширяем, охватываем всю галактику, Вселенную. Там много-много галактик. И вот утверждаем, расширяемся до всей метагалактики. Проживите, что ваши эфирные поля расширились максимально. И заполняя, то есть, знаете, расширяясь, она начинает впитывать в себя эфир метагалактики. Она не просто расширяется, а вот она еще и обменивается с метагалактикой, заполняясь эфиром метагалактики. Вот вы проживите вокруг себя такое состояние, такое разреженность, вот что-то ушло, такое вот расширение себя. Состояние, что у вас расширилось пространство вокруг каждого из нас. И вот мы расширились, и теперь обратный процесс. Эфирные поля начинают сокращаться. Но сокращается, значит, не просто, а вот все, что они вместили в себя, начинает концентрироваться. То есть она не выдавливается из полей, а внутри начинает концентрироваться, и поля начинают собираться потихоньку вокруг вас, на эфире, и вот проживите иное состояние, когда метагалактика у вас, то есть эфир метагалактики сконцентрировался в полях ваших. И вот проживите, что у вас заряженность поменялась, вы стали другими. То есть энергетика изменилась, стала более насыщенной. Оно не давит, оно, знаете, такое вот, оно чистое, но при этом вот некий иной заряд в вас вошел. И мы благодарим изначально рождающего Отца. А тем же самым путем разворачиваемся в физическом, то есть через хум в физику. Эфирное тело фиксируется в центре груди, вмещая всем телом, развертываясь эфирными полями, эфирами метагалактики, физически. Можно охватить все тело, эфирные поля расширяются вокруг вашего тела физического. Вот проживите, что эфир метагалактики зарядил все ваше тело, все ваши части. Вот проживите некое иное состояние в вашем теле. И сейчас мы как распускаем, эманируем эту энергетику вокруг тела. И выходим из практики. Аминь. Ну как проживание? Вы сейчас сонастройтесь немного, так, проживайте ваше тело. И вот почувствуйте, что в теле такое появилось тепло, с одной стороны, и вот некое иное проживание. Энергетика изменилась в вашем теле. Это вот как раз эфир метагалактики, можно так прожить телом. И вот в перспективе в дальнейшем, когда вы будете делать, вот. Может, не обязательно, я сейчас делал долго, эту практику можно делать очень быстро. Когда вы тренируетесь, это буквально 2-3 минуты делается практика. То есть вы уходите на эфир, смотрите на себя, там, то или иное явление, там, если там грязь какая-то нависла, да, отсекаете, сжигаете, пережигаетесь, преображаетесь, возвращаетесь. То есть это делается практика очень быстро. Поэтому пока так, с чувством, с толком, с расстановкой. Но можете долго делать, то есть не вопрос. Это все вопрос тренировки, тренированности и умения это делать. И вот можно делать практику с царствами, то, что мы вчера делали, а можно делать вот это подобный тренинг, то есть не уходя далеко к Отцу, а вот выходя просто на эфир и смотря на ваше эфирное тело, ваш эфир. И вот, потому что, знаете, как вот иногда по взаимодействию, там, с кем-то с людьми пообщаешься с не очень чистыми в мыслях или энергии, или там в злачных местах побываешь, иногда обнаруживаешь там некие такие наросты, грязь какая-то, что-то такое нависает над вами, в теле зачастую проживается уже какое-то неприятное состояние, и вот просто вышли какого-то откуда-то, вышли на эфир тут же, и смотрите, и вы сжигаете, огнем отца отсекаете или сжигаете вот всю грязь, которая там мешает вам, и как это, не заболеваете. Ну, как, вам легче и проще в энергетике становится. И вот то, что вчерашняя тематика у нас была, мы стяжали 16 царств, вернее, входили в 16, ядер 16 царств, еще увидите такое, ваше каждое поле фиксируется на определенное присутствие. И вот ваше эфирное тело, вот вы начинаете вашу энергетику поддерживать вашим этим, вот эта часть, вот то, что мы сейчас сделали, с чем мы сегодня работали, она как раз и занимается вашей энергетикой. Поля стыкуются с присутствиями, с присутствием стягивают огонь и энергетику, энергопотенциал на каждую часть. То есть, если у вас 256 частей, то определенная часть, то есть вот энергетика, то есть ваши части должны быть энергичными. И вот поле, стыкуясь, например, четвертое присутствие – ментал, синтезообраз. Четвертое поле, стыкуясь с четвертым присутствием, стягивает энергетику четвертого присутствия вашего ментала и вашего синтезообраза. И поддерживает энергичность, энергетичность или энергопотенциальная какую-то заряженность вашего синтезообраза через вот такой, то есть тут не, такой принцип всего во всем. Если мы увидим, что у вашего слова отца есть и душа, и синтезообраз, и образ отца, у вашей души также есть и эфирное тело, слово отца, образ отца и ментал, то каждая часть, ну, есть своя специфика. Если слово отца это вот эфирное тело, ваша специфика больше на эфир, энергетику, у нее есть чувства, есть мысли, но эфирные. У вашего ментала есть чувства, но они ментальные. Есть энергетика, но она ментальная. И вот каждая часть, она имеет нижестоящие и вышестоящие части, в том числе как часть, но при этом ракурсом вот этого, этой части. И вот то, что я вчера говорил, то есть у нас есть сознание, есть, но ракурсом той части, которая у вас больше всего раз. То есть если вы человек, у вас есть душа, и вы больше душевный, то ваше сознание душевное. И как таковой части у вас сознания не было, а был процесс сознательности, или процесс интеллектуальности, или процесс ума, или разумности, но ракурсом той части, которые у вас были. Там, если души не было, то там ракурсом эфирным, ощущательным. Если ментал, то там чаша только была. То есть ракурсом чаши. Ну, если чаша была, то уже априори, по идее, должна быть и душа. Ну, когда мы вот так начинаем смотреть, то не уходит тот напряг, когда мы говорим, что ум это у нас на 20-м синтезе делается. И не все готовы идти в служение там, на 20-й синтез. Не обязательно. И увидим, что ум у вас в любом случае будет. Ракурсом вот этих 16 частей, которые вы пройдете, если пройдете 16 синтезов, то ракурсом 16 частей у вас точно ум будет. Он будет у вас 16-личный. Он будет у вас. И дива, вот та самая и дива человека каждого, там, и дива каждого тоже начинает разворачиваться, потому что и дива уже в каждой части есть. И условия жизни каждой части свои. И вот, вот такой ракурс, если возьмете, поэтому у нас говорят, неважно, с какого синтеза вы начали. С первого синтеза начинать это лишь помогает вам больше, знаете, легче усваивать или понимать, или осознавать. Но при этом, если вы пришли на пятый синтез, возможно, вам нужно было на пятый синтез прийти, или там на десятый, или на второй. Вот, ракурсом, потому что этого синтеза, знаете, как некоторые приходят на 12-й синтез, потому что у них не хватает веры, или проблемы в вере. И зачастую вот, они приходят на тот синтез, с чем у них проблемнее всего. И ракурсом чего человек начинает. Или наоборот, человек настолько развит, что если бы он пришел на первый синтез, он просто, вы знаете, показал все элементарно и неинтересно. Ему нужно прийти там на 7-й, на 8-й, на 9-й синтез, и тогда ему это цепляет, если прийти особенно на 8-й или 9-й, там, с 8-го по 10-й, 12-й синтез человек придет, там уже чистая метагалактика, переключение на метагалактическую жизнь идет и ракурсом огня. Ну, мне, ну, сейчас тоже ракурсом огня, но ракурсом мы пока разрабатываем, выходим из планетарности. Первые 7 синтезов это в отражении тех 7 планов, то, что я тебе рисовал. То есть мы идем ракурсом в отражении 7 плановости. И 8-м планом мы выходим чисто на такую присутственную и метагалактическую активацию, выходим в огонь. Потому что 8 синтезов, первые 7 синтезов, это отражение нашей планетарной жизни. И вот наши первые 7 частей, это части, которые, как сказать, важны в нашей человеческой планетарной жизни. Они, ну как, важны нам и в метагалактике, но вот с ними легче всего в планете. Следующие части, они уже точно переключаются нас на метагалактические, им, как сказать, им планеты мало. Например, мощь отца, 9-я часть. Это уже часть, которая подразумевает уже мощь отца, а мощь отца не умещается в рамки планеты. Ей нужны охват, масштаб метагалактики всей там. Или же восприятие. Если мы восприятие берем только чисто планеты, то есть если мы видим, что восприятие отца стяжается, оно, отец не воспринимает жизнь только ракурсом планеты. Ему нужно восприятие, то есть он воспринимает все в целом. А в целом это и галактики, метагалактики, то есть ракурсом всей метагалактики и так далее. А вот если брать там сознание, ну, сознанию достаточно и осознавать планетарно. Да, мы сознаем и метагалактику, но оно живет и планетарным сознанием. То есть, ну, как бы, ваше сознание на планете. Мысли или там синтез образ, это ваш характер, ваша ментальность, она тоже, в принципе, ну, она переключает нас именно метагалактичность в ученика, так скажем. Если увидеть то, что, ну, в принципе, опять вчера говорил, не помню, то, что Иисус, когда стяжал чашу, он, в принципе, стяжал, с одной стороны, еще такой ракурс ученичества. То есть, когда появилось два пути – человеческой жизни и ученический путь. Человек – это живущий, человек, живущий веками. Расшифровка – это как вот, если санскрит – это чело, век. Чело – это человек. Чело – это ученик. На санскрите приставка «век» – это ученик, который учится веками. И если мы живем просто чисто человеческой жизнью, мы учимся, ну как вот, внешними факторами. То есть, как я говорил, идем снизу вверх, мы нарабатываем некие возможности просто человеческим способом, накапливаем любовь, потом накапливаем мудрость, волю, и только потом входим в синтез или в огонь Отца. А путь ученика, он идет от Отца, и это немного другой, когда ты не учишься веками, а ты учишься здесь и сейчас. По сути, вы, придя на любой из синтезов, становитесь на путь ученика, потому что вы начинаете обучаться тут. То есть вам не надо, это надо веками, потому что у родственников тоже там предлагал тоже на синтез прийти. Ну а что, я все равно тоже развиваю, я тоже читаю книги. То есть человек там читает, что он ученик, то есть он тоже развивается. Да, согласен, для нее это тоже какое-то развитие, то есть там читать какие-то умные книги, в том числе и по развитию, и самообразованию, ну это больше человеческий путь, потому что она берет больше неким светом этих знаний, но это не входит для нее как мудрость, и это больше таким экстенсивным путем, когда путем накопления, знаете, как вот из количества. То есть путем пока накопления количества, некого света знаний, а потом, которые в какой-то момент схлопываются и переходятся в некое качество. Здесь же, в синтезе же идет другим путем, когда мы сразу же берем, то есть мы берем у Отца качественным, то есть то, как он должен. Ведь если мы ту же самую душу стяжаем, это какой еще она у вас? Если эфир, вот, эфир у вас, энергетика, какая у нас? Одно поле. А когда у вас сформируется 256 полей, да хотя бы что 4 поля, это и вопрос, сколько воплощений вам надо пройти, чтобы они у вас активировались и начали действовать. Здесь же вам закладываются сразу 256 полей, которые, если вы начинаете им применяться, начинают активироваться и начинают вас потенциализировать в энергетике. И вот два разных пути. Человеческий, потихоньку, медленно. Но, знаете, он простой, с одной стороны, он не напрягает. То есть вам нет необходимости менять себя. Менять себя – это же самый сложный путь. Нам легко говорить умные слова, там, учить кого-то умному. По себе могу сказать. Я умно могу говорить долго и упорно, но менять себя в своих привычках и привязках каких-то – это самый сложный путь. Потому что ну как-то вот это же надо будет преодолевать, это же входит в некий дискомфорт, когда мы из привычного состояния делания, потому что нам привычно, нам в этом комфортно. Если мы понимаем, что это неправильно, надо же перейти в новое, а это уже дискомфорт, это же надо перестраиваться, надо как встать утром и начать бегать. Это дискомфорт, но это сознательное изменение, то есть сознательное действие над развитием себя. Начать что-то читать. Это сознательное действие. И иногда проще поваляться и посмотреть телевизор, а вот сложно выключить все-таки телевизор и начать чем-то заниматься, каким-то вот развивающим действием. Потому что это требует от вас каких-то усилий, вам надо переключаться с приятного, привычного там безделия на не совсем приятное, но что-то делание. Это тоже вот. Поэтому многие люди не идут в синтез, потому что понимают, что подсознательно, что здесь придется меняться, надо будет что-то преодолевать. Или же наоборот, придя сюда, они очень сильно возмущаются, то, что синтез им ничего не дал, потому что, ну как, вот, как тоже вопрос возникает, там, болею. А что ты делала? Ничего не делала. Тогда в чем проблема-то? В чем претензии к синтезу, если ты ничего не делал? Практику с царствами делал? Не делал. Там, к отцу ходил, прощения просил? Нет, не просил. А в чем тогда проблема-то? То есть констатировать факт, многие приходят и говорят, дайте мне таблетку, чтобы я вылечился, синтезную таблетку. То есть сделай что-нибудь мне, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но это человеческий путь. И он уже не соответствует тому пути, к которому вы вошли. И в дальнейшем перспективе вашего развития, если вы получаете какие-то проблемы по жизни, если будут, то есть вы должны в первую очередь не по-человечески ее решать, обычно у нас как внешняя какая-то реакция, там действие, а сперва синтезным путем. Это в первую очередь отцом, с владыками, когда мы не своим умом что-то достигаем, а в первую очередь учимся общаться с владыками и умом владык, потому что владыки намного умнее нас, намного дальновиднее нас, потому что мы можем сложить умную вещь, умные мысли, но вот на этот отрезок времени, что показывать в перспективе, это было совсем не умное решение. А владыка вас видит намного дальше, то есть он видит на несколько воплощений вперед, кем вы будете, и он вам даст совет намного качественнее, с перспективы дальнейшего вашего развития, чем нежели вы увидите некий ограниченный путь, там вот вашего здесь и сейчас, там, или на день, на два. Ведь мы не можем прогнозировать, что там через год у нас будет, или через два, или к концу жизни, что мы достигнем. Мы можем предполагать, но не факт, что так и будет. Не факт, что мы захотим в это входить потом. Это вот как мы хотим чего-то, не всегда задумываясь, а надо ли нам это. Я не помню, пример приводил, у меня родственница купила, вернее, как всю жизнь хотела машину, не потому что ей машина нужна была, а потому что у всех есть это некий принцип статуса или принцип того, что машина есть. Машина нужна, не вопрос. Вопрос, а тебе она нужна, если у тебя нет прав, если у тебя не было средств содержать эту машину, и нет необходимости куда-то ездить, там, работа рядом, а зачем тебе машина? Ну и в итоге, получив машину, в итоге оказывается, действительно, а машина-то не нужна была. И вот если мы вот этой иллюзии уйдем и начнем реально с владыками общаться, вот то, что я вчера говорил с телефоном, например, у меня свои представления, у владыки другие представления о том, что мне нужно, что качественнее, что полезнее будет. И вот шуба, нужна ли вам шуба или нужен пуховик? Многие хотят шубу только потому, что это статусно, это красиво, но не практично. А по вашей какой-то там деятельности нужно просто пуховик, хотя это будет теплее, не менее красиво, но при этом дешевле, и при этом вы будете комфортно чувствовать себя. И вот вопрос, что мы хотим? Мы хотим с одной стороны, своими ли мыслями живем, или навязанными нам из социума, вот из внешних окружений. Опять углубляемся в наше внутреннее, в те состояния, что нам надо, или не надо нам это. Так, по поводу практики, есть вопросы-то? Чувствую, все так придавились. Есть какие-то, были какие-то проживания? Хоть какие-то? Были, то есть проживали, что вот... И вот, кстати, вот очень тематика такая сейчас развернется по поводу энергопотенциала и вот сдачи энергопотенциала. Рекомендуется делать практику с царствами и вот то, что мы нелинейно вроде сделали, мы расширили ваши эфирные поля на всю интергалактику. Это в том числе активирует ваши энергопотенциальные возможности, в том числе и финансовые. Потому что мы зачастую хотим много денег, но делаем не те действия, которые надо бы делать. А если мы поменяемся внутри, вот вчера уже прикасался к этой теме, сегодня углубимся сейчас. Вот тематика, когда, вы знаете, у нас у каждого есть свой объем энергопотенциала. Вот у вас есть там квартира, дом, машина, дача, гараж, одежда, бытовая техника. Мы его воспринимаем опять физически. Это наши вещи. А если мы видим, что это объем энергетики еще, то есть объем энергопотенциала, не без характеристики хорошая или плохая, а просто энергетика, то есть это объем энергопотенциала. Вы покупали за деньги или вам подарили, но тем не менее это несет некий объем энергопотенциала. Вот если вы посчитаете, сколько у вас объем энергопотенциала, там дом или квартира стоит столько-то, мебель там со всей бытовой техникой примерно столько-то стоит, там одежда ваша примерно, приблизительно все столько стоит, там машина столько-то, опять машина не новая, а если она у вас будет, там, ну за сколько вы сможете ее продать, условно, и примерно такая некая сумма, там гараж, там теле, там может несколько квартир, вот сколько у вас там ваше, знаете как, не дали вам поносить, а именно ваше. Потому что иногда, знаете, как мы живем в какой-то квартире, снимаем. Это не ваша квартира, это съемная квартира. А именно вот там, где вот ваша... Или вы можете, знаете, жить на съемной квартире, но у вас есть доля в другой квартире, там, условно, родительской. Тогда ваша доля вот эта, и вы можете ее оценить, то есть некую энную сумму. И вот задача каждого определить, какой объем энергопотенциала у вас есть. И вот если вот по фэншую или всяким вот таким каким-то этим эзотерическим учением есть такое понятие, надо избавиться от всего старого. Или там отдать, или как-то избавиться, или подарить. Это вот как раз таки такой способ опустошения. С одной стороны, вот у вас есть, ну условно сейчас пример нарисует, да? То есть у вас есть некий объем, вы вмещаете себя там, ну условно, 1 000 000 рублей. Ну условно, приблизительно, опять, не берите на себя, у вас, возможно, больше, намного больше. Ну, примерно так, чтобы примерно, то есть вы посчитали свою долю в квартире, там, в машине, в даче, в одежде, в том, всем, и примерно вышел такой объем 1 000 000 рублей. То есть, делая, отдавая что-то, или даря, или же, ну, как избавляясь от ненужного, вы, по сути, начинаете опустошать, то есть вы начинаете, у вас 1 000 000, все, у вас есть какая-то стабильная зарплата, плюс-минус там, ну, условно, 10 тысяч. То есть вы примерно 10 тысяч у вас ежемесячно приходит, у вас, возможно, больше. Я просто, чтобы для ровного счета. И вам все нормально. То есть, знаете, как приходит больше денег, там 20 тысяч. Вот 10 тысяч вы помните, как потратили там на нужное, там, на что-то, на то. А вот 10 тысяч как-то вот прогулялось, или же как-то вот ушло, или же купили что-то ненужное, и в итоге оно сломалось, или как-то вроде как купили, а или оказалось ненужным, или как-то вот не совсем качественным для вас. И вот когда мы начинаем видим этот процесс, то мы понимаем, что мой объем вот такой, я могу внести вот такой объем энергопотенциала, избавляясь от лишнего, то есть там, одежды, бытовой техники, что-то ненужное. Вы отдавая это кому-то, что вам не нужно, вы начинаете освобождать место, чтобы к вам пришло больше. Тогда у вас появляется или прибавка к зарплате, или же там какие-то премии, или что-то такое, и у вас какой-то, ну как, есть возможность куда вместить вам еще. И вы получаете некий доход еще больше. Если мы начинаем вот так рассуждать, многим не дают больше денег только потому, что вместить некуда. То есть у него есть объем, там условно, на 1 000 000, зарплата стабильная примерно 10 тысяч, и если приходит больше денег, она куда-то девается, или прогуливается, или пропивается, или вот какой-то как-то не слишком целесообразно тратится. И вот многие хотят много денег, не понимая, что они не могут вместить больше денег. И тут не значит, что вы должны что-то там распродать или вашу... не поможет. Она, знаете, как опустошится, но не намного. Вопрос, а как вы этим расширяете? То есть можно же это все дело расширить. Вот у вас есть ежемесячный доход. Вы каждый месяц получаете там 10 тысяч рублей. Вы видите бумажки и не видите тот объем энергетики, который через вас, по сути, проходит. То есть он вошел и ушел. Вошел, ушел. Вы потратили, там проели, там за коммунальное заплатили, что-то такое сделали. Оно вам пришло и ушло. Если вы несознательно это делаете, то есть не видите для начала, что это энергопотенциал приходит к вам в виде денег, а в виде подарков. Вам какой-то дорогой подарок сделали, если вы видите только красивую там вещь, и не видите, что это объем энергопотенциала, то вы, то есть, вы, начин, то есть, вы не видите, что это в вашем, то есть ваше поле должно на это расшириться. И оно, и если вы не можете вместить там дорогой подарок, то этот подарок перспективно начинает ломаться или удешевляться. Там даже были процессы, знаете, как человек покупает машину дорогую, условно, там, за 1 000 000 рублей. Но поле его может, полем он своим может охватить только 500 тысяч. И в итоге зачастую человек едет в машине, и половина машины не охвачена его, его полем. То есть человек может только охватить там часть машины. То есть машина большая, красивая, дорогая, а у него поле всего на 1 000 000. Или там на 500 000. Или квартира. Большая трехкомнатная квартира, а человек живет в одной комнате. И в итоге поле его может расшириться только на 1 комнату, а все остальные комнаты пустые и не охвачены, то есть она такая бесхозная. А если мы смотрим многоприсутственно, это у нас тут физически мы видим, как машина-машина цельно, и мы видим ее как одним объемом. А когда мы видим многоприсутственно, видим, что сущности видят, что человек стоит объем энергетики в виде 1 000 000, который хозяин охватил только на 500 000. А 500 000 стоит бесхозные. Мы видим машину цельную, а сущность видит ее как половина, еда. То есть сущность видит ее как еда. То есть любая энергетика для нее еда. И человек, не осознавая, не понимая, он вроде постарался, там, из кожи вон лез, купил дорогую машину, но смог охватить только часть, по сути не видит то, что половина не охвачена им. И появляется такая сущность, рядом садится, и пытается всеми способами удешевить эту машину на 500 тысяч. То есть, проще говоря, чтобы человек попал в аварию. И тем или иным способом, чтобы машина подешевела на 500 тысяч. И вот, знаете, как машина врезается, машина мнется, гнется, тут же тот сгусток энергетики уходит. То есть машина тут же подешевела. Сущность рада, она довольна. Это, знаете, как реклама вспоминается, как человек там едет на Мерседесе, и рядом сидит смерть. Помните, как? Извини, и перед ним бревно падает, там, и он там успевает, а вы видите, что вы не успеваете тормозить и выезжаете в бревно это. И извини уже не получится, то есть человек там, мы эту сущность не видим, а она начинает провоцировать, там, отвлекать, иные мысли, что-то тем или иным способом пытается удешевить эту машину. И вот задача каждого из нас, ну, задача водителя, не расширить свои поля, вот, знаете, как от угла до угла, чтобы это моя машина. От бампера до бампера это моя машина. Я как расширяю свое эфирное поле, мы становимся полноправными хозяевами. В том числе из квартиры, когда человек живет только в одной комнате, то он, по сути, начинает охватывать только одну, а остальная часть бесхозная. И там появляются сущности, которые периодически начинают этим питаться. И появляются родственники, которые всем или иным способом пытаются выжить человека из этой квартиры. Ну, то есть ситуация складывается не совсем комфортно, или же там в тех комнатах там появляется какой-то застой энергетики, то есть какая-то вот, ну, как, захламленность, да, в том числе, то есть как бы, да, то есть состояние не бесхозности появляется. И вот, попробуйте увидеть, вы являетесь хозяевами своих квартир, хозяевами своих машин, дач. Потому что иногда дают не по праву, знаете, как вот отец подарил, а сам не заработал. Это я по себе могу сказать, мне просто первую машину мне отец дарил, я не зарабатывал на них. По сути, моя последняя машина, то, что я как бы зарабатываю, так скажем. И в итоге получается, что энергетики не хватает, и в итоге машина стремится, то есть сущности пытаются ее удешевить на ту сумму, которую я не могу охватить. И вот, когда мы так начинаем глубже смотреть в позицию энергетики, энергопотенциала, и начинаем понимать, что не все так просто, то есть купить машину не является владеть ее, или купить квартиру не есть владеть ее. А ей овладеть, именно когда мы умеем расширить свои поля полностью и охватить это мое,
у вас дачный участок, вы все, весь участок охватили, там 40 соток или там 6 соток, это ваше, или же это же, знаете, как будки мое, а земля не моя, как не воспринимая как своя, и она в итоге тоже чахнет, дряхлеет, там сорняки растут, и как-то вот такая бесхозность появляется. Вот, вот в буквальном смысле, потому что задача второго синтеза – переключить ваш ракурс наблюдателя с позиции, что только физичность, вот, это все физичное, а это еще идет объем, определенный объем энергопотенциала. То есть, ну, пиджак, ну, в принципе, старый, ну, стоит там, ну, 100 рублей, 200 рублей, хотя покупался, ну, стоил там 3000 рублей. Сейчас он старый, он не стоит столько. То есть ваша одежда тоже самое, когда вы оцениваете, не считайте ее как новую. То есть вот представьте, за сколько вы сможете продать примерно. Потому что тут, если мы начнем считать ее по новой, то тут получается элемент некорректности и неадекватности, когда мы начинаем в состоянии стяжательства, то есть жадности, попытки притянуть себе больше. Это, кстати, очень некорректно в бизнесе, когда товар, условно, стоит 100 рублей, а ее продают за 200 рублей или за 1000 рублей. То есть, даже если она продалась за 1000 рублей, то есть, стоит она 100 рублей, наценка справедливая, со всем моим трудом, там, потом, там, покупки, доставки, там, отправки, там, условно, там, ну, 50 рублей пускай будет. И, по сути, стоимость этой продукции, там, 150 рублей. Если я накручиваю 1000 рублей, то есть, получается, 850 рублей некий излишек, то есть, некой пустоты. То есть, я получил этот потенциал не за труд, а просто так. То есть, некая пустота получается. А пустота, это, с точки зрения отца, это вселенское зло. То есть не бывает такое. И вот почему многие фирмы разоряются, когда вот жадничают, начинают. С одной стороны, тут появляется элемент отсутствия служения, когда на вас пытаются навариться и продают качественную даже вещь, но при этом не по той цене, которая она реально стоит. И в итоге накапливается объем пустоты или зла, когда а мы его не видим, мы видим деньгами, а оно копится. Даже если мы его потратили, но пустота осталась, потому что мы тратим не свою, а вот эту пустоту. Вот почему в Америке самый большой долг, там сколько-то, 17-18 триллионов долларов долга, внешнего долга, и мы видим это как бумажки, а не видим, что это пустота копится. То есть любой долг, по сути, мы входим в состояние, то есть идет состояние накопления этой пустоты, потому что тратить деньги, собирать деньги в кредит, и тратить их, то есть, по сути, что мы делаем? Мы не заработали эти деньги, а мы их уже тратим. То есть мы вошли в некое состояние. И не тому, что кредиты не нужны. То есть если вы зарабатываете и вы отдаете, это правильно. То есть можно взять, но не к тому, что это зло. То есть видите ли вы этот процесс, когда вы берете много и тратите, по сути, вы тратите не свое, не заработанное, а тратите эту самую пустоту. И вот видите, что в Америке на ту пустоту, которую она сформировала, там сформировалась большая сущность. Я не помню, говорил, нет, там то, что вот... почему Америка такая агрессивная, везде пытаются воевать? Они, по сути, сами не понимают, почему они это делают. Они пытаются, думают, что они такие главные, нет. А не замечают, что на тонком плане эта сущность требует, то есть сущность, которая сформировалась за счет того долга, который у них есть, требует еды, а питается она вот больше всего, это, знаете, как вот, энергии смерти. И когда чем больше людей погибает, тем больше энергии ей достается. Почему многие американцы, ну, там, воюют в, там, что, там все они поддерживают. То есть это не американцы плохие, это сущность активирует, то есть стимулирует все эти процессы, чтобы как можно больше было смертей. Почему Россия, американцы очень хотят нашу Сибирь завоевать? Не потому, что там много полезных ископаемых, это больше внешне, знаете, как для, по-человечески. По-человечески они себе объясняют это так, что там много нефти, много всякого разного добра, которое как не заслужено, то, что одна страна владеет всем этим богатством. Это по-человечески. А если посмотрим многоприсутственно, многопланово, увидим, что вот на территории Сибири Вот, задавали вопрос, почему на территории Сибири деревья молодые, а вот в той же самой Канаде, Аляске, там есть многовековые, там, тысячелетние деревья. А вот в Сибири там столетние, там несколько сот лет всего лишь деревья. Я понимаю, что вы об этом не думали, но там деревья достаточно молодые. Это потому, что там в какой-то момент была война, а то, что говорил, пятый раз началась не 2000 лет назад, не 1000 лет назад. И то, что Иисус приходил в пик развития пятой расы. А пятая раса начиналась порядка 12 тысяч лет назад. И то, что историки у нас там и ученые, там, находники, артефакты считают, что там была какая-то, вернее, прилетали некие инопланетяне, которые нам принесли некие высокоразвитые инструменты, которые человек тогда еще был пещерным, человек тогда еще был неандертальцем, и человек тогда этого не мог изобрести. И не видит то, что в те времена еще была цивилизация, очень высокоразвитая.
На планете.
Технически в том числе, потому что те же самые золотые статуэтки, которые там в виде птичек, в виде самолетиков, это не фантазии каких-то недоразвитых людей, а это реальные аппараты, которые, ну, так, изобретены тем самыми людьми, планетарными. То есть те люди, которые жили на тот момент на планете.
И вот эта цивилизация в какой-то момент погибла. То есть в том числе через военные действия, когда через ядерные взрывы, это вот как раз вот тот самый город, по телевизору тоже часто показывают, Махенджо-Даро, если слышали, смотрели, возможно, где ученые сами говорят, что там взрыв, то есть был какой-то, то есть город погиб вследствие ядерного взрыва. Ну, такой вывод делал, потому что там сами здания или вот все постройки были оплавлены такой температурой, которая могла сформироваться только при ядерном взрыве. И вот такие артефакты многие находят. Там в пустынях тоже есть места, где песок как стекло. То есть он не... то есть он спекс. То есть у нас стекло это что? Это при высокой температуре песок спекается и в итоге получается стекло. Вот подразумевается, что таких мест достаточно много на планете, и если мы начнем смотреть, углубляться в историю, в истинную историю, не такую, которую нам проповедуют там историки. Историю тоже можно увидеть как некую религию, потому что религия у нас как считается? Нам даны некие каноны, и все должны исполнять, и не обсуждать. В истории примерно то же самое. Вся история пошла от одного человека, был такой... Один, это, может, 300 или 400 лет назад, Скаллигер, Йозеф Скаллигер, такой ученый, который первый начал формировать вообще историю человечества. И там некие даты, ну, от того, что он некорректно расставил даты, возможно, не случайно, возможно, специально, целенаправленно расставил, а историки следующие не удосужились проверить это, а просто взяли это как за основу и, обосновываясь на его датировках, на его датах, просто продолжили историю, и в итоге получаются нестыковки, что в веках, что во времени, и ну, там много чего не стыкуется у нас по истории. И получается так, что история у нас такая же религия, как и обычное, то есть христианство или мусульманство. Потому что если человек начинает заявлять что-то новое, иное, не стыкующееся со скаликовской историей, его тут же предают анафеме. То есть не в буквальном смысле, на кострах не сжигают, но тут же его исключают из, как сказать, из ученой степени. То есть он становится отверженным от ученых, потому что он несет ересь с точки зрения историков. Хотя, если посмотреть, копать глубже, то история у нас намного древнее, богаче, глубже, и она совсем другая, чем нежели нам преподают. Ну, что говорить, если у нас на Украине оказалось, что люди произошли от укров. Кто бы знал это еще 10 лет назад, 2-3 года еще, кто бы мог сказать, что Черное море выкопали, оказывается, укры. Ну вот, обратите, что через 100 лет, если вот у них будут преподавать такое, все будут считать так. Ведь это мы сейчас пока имеем базу другую, и мы считаем, что это ересь. А если говорить, что людей, многих людей вырезали и навязали альтернативную историю, в итоге получается у нас героями становятся не хорошие люди, а все самое лучшее становится негативным. В итоге у нас Бандера герой, а советский народ это враги. Хотя в то времена было все наоборот, когда все это происходило. И докажи теперь тем людям, той же самой молодежи. Молодежь впитает это все, она взрастит этим, и пройдет 2-3 поколения, и в итоге он будет героем. Ему перепишут новые какие-то свойства, качества, и он там оказывается, Берлин освобождал Бандера, окажется, потом в перспективе, если все так и дальше пойдет. Вроде у нас также история. В угоду правителей каких-то царей очень много чего переписывалось. Если брать того же самого Ломоносова, он очень сильно воевал там же у нас, в Академии наук, когда он говорил, что немцы пишут нашу историю, и причем очень сильно искажают. И в итоге они принижают все наши достоинства и выявляют на этих все наши недостатки. И когда прыщ появляется очень каким-то негативным грязью, а все достоинство и величие русского народа сводится до какого-то маленького, узенького, какого-то небольшого. И в итоге достоинство народа снижается. Ведь у нас как вот говорят, кто управляет историей, тот управляет народом. То есть если ты в народе, народу привьешь состояние раба, и что нам, в принципе, прививается истории западной науки, потому что что мы молодая цивилизация, что славяне, это когда в Европе были институты, университеты, мы еще тут с палками-кабалками ходили, мы тут охотились всего лишь, собирателями были, мы такой древний образ жизни. А если мы увидим реальную историю, что как раз таки вся европейская цивилизация пошла из России, что те же самые этрусские, это те же самые русские, то есть этрусские, и письменность этрусков, которая считается родоначальником европейского, там то же самое Древнего Рима, очень хорошо переводится кириллицей, славянским языком. И вроде говорят там вот историки, мы можем прочесть, что написано этрусском, но не понимаем смысла. А когда начинаешь переводить письмена этрусские кириллицы, точно древние, то смысл понятен становится. Да, там, как примеры бывают, там, когда слова, прочитывая кириллицы, смысл вполне себе понятный получается. И в итоге оказывается, что те же самые, кстати, Иван Грозный, там письма Ивана Грозного, английской королеве. Там тон письма достаточно такой интересный, когда он обращается к ней, как он называет английскую королеву, вульгарной девкой. Когда он пишет ей как, не как к равному, а как к вассалу. Когда он там другим царям, там норвежским, пишет там, то, что он, кого хочу, того и ставлю наместником на европейских, то есть княжествах европейских, Иван Грозный ставил, то есть кого он хотел, того и ставил. Когда он писал, что он родство идет, его род идет от Цезаря, родство идет, то есть, где Цезарь, когда и когда Иван Грозный был. А с чего он это взял? И многие, записи есть, но ученые приводят к тому, что или он был такой-то не глупый, или же какая-то, то есть интерпретация такая. И в итоге получается, что если брать другую историю, то что видим, что Европа была вассалом, что в России, или на той территории, она называлась Россией, там была другая цивилизация, там, возможно, Гипербореева называлась, и все остальное было неким вассальным или неким таким периферией, или некое рабское состояние. А что раб делает обычно, когда он получает свободу? Он всяческим путем пытается избавиться, то есть принизить достоинство хозяина и поставить себя над хозяином. То есть, знаете, как этот принцип младшего брата, то, что у нас на Украине как идет, когда они всячески пытаются отстраниться, показать свою лучшесть. То есть любым способом показать себя лучше. Хотя, когда ты сильный, тебе,
словно всегда плевать, что там мозг о нем думает. И вот когда ты сильный, тебя нету. А вот когда ты слаб, ты начинаешь пытаться показать, что ты сильный. Ты всячески пытаешься удлинить свою историю, показать свою какую-то родовитость, какую-то мощь, могущество, и то, что вы всем управляете, что вы давно, и всячески принизить хозяина. А россияне приняли это, даже самые историки, сейчас потихоньку меняется, насколько я знаю, но тем не менее, то есть то же самое иго, то, что я вчера говорил, никакого иго по сути и не было. Когда мы начинаем расшифровывать, смотреть там те же самые фрески, те же самые записи, была просто междоусобная война в России. И вот это вот такой экскурс в России, вот увидим, что на территории России, то есть там из Сибири, была цивилизация, которая погибла. А почему она была высокоразвита, там очень много было людей. И погибнув, там очень большой, знаете, как вот умирая, большая запись, такая энергетический такой слепок или запись смерти. Вот когда много людей одномоментно умирает, это, знаете, моментальный вывоз энергетики, энергии людей, которые остались на территории. То есть люди умерли, ушли, а вот энергетика осталась. И вот если мы увидим та сущность, то, что управляет в Америке, которая сформировалась, в том числе и за счет их долгов кредитных, пытается прикоснуться к этой, то есть это еда для нее. То есть она не видит там ни территории, не плевать там на недра. Ей нужна вот эта энергетика. Энергетика смерти, которая там осталась. Вот почему у нас, кстати, тайга не заселена? То есть самая малолюдная, самая малонаселенная часть Сибири — это тайга. Потому что там вот этот страх и вот энергетика смерти стоит, и она не пускает людей туда. Ну, то есть людям подсознательно неохота туда идти. Это мы там считаем, что там типа тайга, не развита. А ну почему нет? Если там много залежи, там много всего, да бери там, выруби, развивай, начинает города строить. А вот энергетика смерти не пускает туда, ее надо переработать. И в том числе. И вот и эфиром каждого из нас мы начинаем потихоньку перерабатывать. Не значит, что вы сейчас начнете перерабатывать, нет, не к этому. Просто насыщая планету, в том числе и Россию, новым метагалактическим эфиром, мы начинаем пережигать и передавливать ту старую грязную энергетику, потому что в перспективе Сибирь должна быть заселена. Там как будет опять возрождаться жизнь. И вот когда мы смотрим многоприсутственно это, то получается, что не все так просто. То есть, во-первых, история у нас намного глубже, дальше, и она иная, чем нам представляют. И вот восприятие энергопотенциала и эфира немного другое. То есть мы вот, через систематику эфира, энергопотенциала метагалактики мы переключаемся с трех присутствий, то есть с обычного восприятия, на многоприсутственном, на более глубокое восприятие, в том числе через историю, в том числе через такие, с одной стороны, неприятные восприятия смерти, но с другой стороны, это очень хорошо переключает и показывает варианты, что, знаете, многогранность жизни, что все не так просто, как нам кажется, а намного глубже другое. Увидели, да? Ну как, не сильно шокировался? Что-то такое состояние, что так многие... удивлены. Нет, если историю покопаться, там очень много чего интересного, вот, очень рекомендую. Вплоть до того, что те самые египетские пирамиды, то что им не 5 тысяч, не 10 тысяч лет, им больше, максимум 300 лет. То есть реально египетским пирамидам не больше 300 лет. Причем это вполне доказуемо, причем все бьются, думают, как же древние египтяне таскали эти большие блоки, многотонные, и пытаются увидеть это неким механическим процессом, а если увидеть, что было искусство заливки бетона, и то, что это не блоки, а это бетон. И был обычный процесс заливки бетона. Те, кто строил дом или как-то видит процесс строительства, понимают, что как у нас обычно заливается фундамент, делается опалубка, и туда заливается бетон. Бетон застывает, опалубка убирается, там или надстраивается, или продолжается заливка. Вот, строятся дома, все вот так идет. То есть там ставится некая опалубка и заливается бетон. Внутри какая-то арматура или что-то. А вроде что древние египтяне этим же принципом и строили. Почему, знаете, как вот смысл большие многотонные плиты камней подгонять между собой на такой степени, чтобы там даже бумага не проходила. Вот, ну, настолько они тупые, настолько высокоразвитые, зачем это надо было делать? Согласитесь, нелогично. А когда мы увидим, что это был процесс заливки, тогда все логично становится. Тогда, естественно, такого зазора и не будет. Тогда все заливается. Но дело они, знаете, как они заливали, знания все-таки были, поэтому они заливали его кусками. Потому что если бы они залили монолитно одно все единым целым, то в какой-то момент внутренним напряжением она просто вытреснула. Это, опять-таки, строители тоже знают, они всегда делают кусками, появляются некие зазоры, чтобы было какое-то внутреннее движение, расширение. И вот в том числе, вот если подняться на саму пирамиду, там даже есть следы от циновок, то есть опалубки, когда циновкой делали опалубку для тех же самых плит, и тогда все логически, то есть все становится на свои места. Но вот здесь включается момент, опять-таки, потенциально финансовый. Кому интересно ходить на 300-летний пирамид смотреть? Всегда же приятно думать, что ты приходишь там им 5000 лет. И историки, те же самые египетские, они понимают, то есть это больше, знаете, как политика, когда человек начинает копать. Потому что ученые уже сами начали приходить там в Америке, что там уже доказали, показали. Но это же никак не пропустит такую информацию, только потому что это приносит деньги. Ведь приехать на 5000-летние пирамиды, посмотреть, повоздыхать и сказать, как это круто было, это одни деньги. А если пришли как исторически, ну 300 лет, да, старые, но 300 лет как-то уже не впечатляет. И это уже другие деньги. И в итоге интерес будет другой. В том числе и с Иерусалимом. Думаете, Иерусалим там, где Иерусалим состоит? Не факт. Иерусалим вообще стоял на Босфоре. Даже если брать те же самые Библию, брать те же самые Евангелия, расшифровки, там идет четкое показывание, то есть там четкая расшифровка, что Иерусалим совсем не в том месте был. Если брать даже исторически, там вот брать древние Евангелия, не те переписанные рукописи, а вот на первоисточники и дословно переводить, там такие фрагменты есть, там в Иерусалиме собрался народ, и был снег, и было холодно. Где у Иерусалима в Иордане там вот видели снег? Не видели вот там снег, там жарко. Естественно, потом следующие переписанные, снег уже нету, не фигурирует, просто холодно, и было очень холодно. И в итоге, холодно может быть? Может быть, вроде как да, как бы уже логично понять, что там может быть холодно. Следующее опять, уже было просто зябко, был снег, и был дождь. И в итоге из позиции, что там было холодно, было снег, и было там зябко, то есть стало уже просто дождливо, просто прохладно. И в итоге подгоняется под реальный какой-то, то место, где как бы считается, что там был Иерусалим. Хотя тот же самый Наполеон, когда в тех местах бывал, там была маленькая деревня, Иль-Куц называется. Там, где сейчас стоит Иерусалим. Туда, куда сейчас входит, поклоняется. Причем это, знаете, с одной стороны, было сделано сознательно, потому что священные места должны быть святы и скрыты. И только знающие и ищущие люди могут найти реальное место, где был та самая Голгофа. Это место реально есть. Оно даже, знаете, как вот огорожено. Причем были там описания человека, путника, который ходил и был на Голгофе. Ну, там через энное количество, там, сотни, через несколько лет, там, после распятия Христа. И вот он описывал Голгофу, там был камень, круглый, с выемкой, там то, все. Вот, то есть он, некое описание есть. И показывает то место, где вот сейчас наша, это даже не историки, это физики, математики, которые показали, где это. По описаниям очень хорошо подходит. Там причем даже есть развалины древнего города Иерос. Там даже Иерусалим написано. То есть там реальное название Иерусалим уже есть. Развалин, там, естественно, там жизнь какая-то есть. Есть пролив, который показывает, там, потому что в древних этих написано, что там через Иордан там один кто-то проплыл, остальные не смогли или не захотели, испугались, и не проплыли, и не поплыли за ним, там кто-то убегал от кого-то. Вывели Иордан, то, что вот сейчас нам преподносит как место крещения Христа. Это маленький ручей. там его можно вброд в огонь перевести. Какой там бояться его переплыть? А если мы берем то место, которое вот указано, там Босфор, там много, там несколько километров в ширину, она берег виден, он широкий, но при этом он, ну, то есть переплыть не всякий возьмется его. И это нужно очень много как бы сил иметь, чтобы просто переплыть. И вот там тоже есть в записи то, что Иерусалим, Иордан замерз. Стоял там, вышел там в центр Иордана, и стал какой-то камень. Иордан, который сейчас, он не перемерзает, там маленький ручей, там холода нет. А есть в истории моменты, когда Босфор замерзал, то есть когда было холодно, и Босфор замерзал, то есть покрывался льдом. И в центре стоит остров, маленький там, ну как камень большой. И если брать вот это место, все сходится. То есть вот посмотреть древние источники и вот то место, куда там нам показывают, как новый вариант Иерусалима, все прям похоже, подстраивается в это, и все логично и понятно становится. И вот мы если посмотрим, там, что вот с нашей историей, что древний Китай тоже не было. Нету записей, что он был древним. Есть некие записи, но нету некой летописи, что он действительно, ну сколько там, тысяч лет. Нету их физически. Это больше придумки, то, что там про монголов, которым европейцы сказали, что они оказывается, завоевали Европу. Но не было этого всего. И тот же самый китайскую стену строили не китайцы, а от китайцев. То есть там даже брать фортификационно, с одной стороны, это не защитные сооружения, а граница. То есть вот нам больше показывают некий отрезок китайской стены, который отреставрирован, там да, это мощно, красиво. А если пройти дальше, он теряет свою фортификационную функцию, то есть там он какой-то глинобитный такой вал стены, то есть там все считают, что он развалился. Ну, с другой стороны, он не имел такой, ну, то есть даже если бы он не развалился, он не имел целесообразности. Там горы, он как-то идет так через горы, где там, если бы он был военным сооружением, не было бы целесообразности его так строить. То есть там его свободно преодолеть можно было. И там вот второй вопрос, говорит, его сколько лет строили? Кто-то говорит, историк говорит, 2000 лет строили. Вот вроде, что вы начинаете строительство, не подразумеваете, что вы его закончите. Смысл тоже есть. Вы бы начали что-то строить, если не собирались бы это закончить. Знаете, как строительство ради строительства. 2000 лет строить. Это смысл. И вот строился намного быстрее. Причем строился защита от китайцев больше. И вот когда вот по-другому, она с одной стороны ломается. Я вот, честно говоря, когда первый раз услышал безобоснованно, то есть вот тоже на синтезах сказал, что Христу было там около 1000 лет. Вот, честно говоря, меня покоробило, не поверил. Ну как, 2000 лет, мы же, ну как бы, ну, на пустом месте, что ли, люди в этом мире. А когда показывают корни, откуда всего это, откуда вообще исчислялось, откуда, и просто то, что историки просто брали как по умолчанию, что это правильно. И в итоге оказывается, что мы живем не той историей, которой мы живем, которая есть реально.
Про картину возрождения скажи.
Угу. Кстати, да, точно. Почему у нас, говорят, 1900 у нас, почему говорят, что Иисус меньше тысячи лет, есть тоже там художники, если брать там, художников там, Рафаэль, Микеланджело, я сейчас не помню, там 1400-х годов по нашему исчислению, и видим там у реальной картины, причем есть, можно в интернете посмотреть, тоже там подписывалось там как и с точкой, и там 432 условно, или там и 324, причем и вот с такой точкой, то есть не то что и, а между и цифрами еще цифра есть, а точка есть. И, ну то есть когда принималось то, что будут это исчисление от Иисуса, то есть Иисуса, то есть там были разные варианты этих исчислений, есть исчисление от сотворения мира, там где-то около 5000 считается, там у мусульман свое лет исчисления, и вот когда брали, ну как приняли лет исчисления от Рождества Христова, принято было как и точка и дата. Причем это зафиксировано из документов, то есть картины подписаны так, то есть они документы, но в перспективе переписчики, убирался эта точка, и ИО воспринималось вот так вот. И в итоге что он получает? 1432. И в итоге наша история удлинялась на 1000 лет целую. Это потому, что мы не, Иисусу не 2000 лет, а менее 1000 лет. И вот когда мы вот так смотрим, то что потом уже там те самые переписчики, где-то специально, где-то, знаете, как недоумение, недоразумение, когда человек, ну, переписчики, они всегда были грамотными людьми. Они были, ну, такие, как есть. Там просто умели писать, их научили, они просто переписывали. И где-то они не дописывали, и вот там, или экономили чернила, как в этом, форма любви же есть, там, даты, дата торжества, говорит, и в итоге там, какой-то там 20-го года, 3-го года. И вот в итоге, переписывая, очень много искажений получалось. А вот как у нас получается? Один переписал, с этой переписки следующий переписал, потом опять кто-то переписал, и каждый что-то свое внес. И в итоге начиналось все одно, а через меры переписывания в итоге у нас совсем другая история получилась. Это вот, если вы попробовали играть игру, загадайте какой-нибудь предмет или что-нибудь такое, так, и один одному говорит какой-то предмет, а второй должен описать этот предмет другому человеку, не говоря, про что он говорит. А следующий, по тому описанию, как он понял, должен описать следующему человеку, что он понял. И так далее. Вы обратите, что человек 5-6, и в итоге один загадывает один предмет, а тот озвучивает совсем другой предмет. Вот попробуйте сыграть такую очень интересную игру, если вот так вот получится, то вы удивитесь, как у вас история все переписана. И вот если брать такую же аналогию, один написал одно, другой трактовал по-другому, третий еще по-другому, ну, как вот опять-таки в том же самом Иерусалиме. Иерусалим начал строиться там в пустыне, вроде да, там вроде как жарко, откуда там снег. И в итоге свою трактовку, где-то сознательно, где-то несознательно, и в итоге история совсем другая, какая мы. То, что мы имеем, имеем то, что имеем в итоге. И вот это, как-то не призываю верить мне голословно, во-первых, надо проверить, во-вторых, вы теперь можете прикасаться к тем же самым хроникам Акаши, ну, хроникам истории Земли, так скажем, где все это описано. Вот если с точки зрения владык, вот эта новая хронология, вот то, что сейчас, ну, как было явно, она ближе всего к реальной истории. То есть не говорит, что она идеальна, то есть это правильно, она ближе всего подошла к реальной истории планеты. Потому что та же самая новая хронология Фоменко-Носовского, она такая вот, как сказать, попытка расшифровать не историческим, не брать за веру, как есть, а призывать там, и науку, и физику, и астрономию, то же самое эти звездные системы, потому что там по звездам тоже много чего у нас и мерилось, и измерялось, и многие даты именно были благодаря этим там звездным исчислениям делались.
А где найти можно?
В интернете полно. Новая хронология, вот я вот в Ютубе набери, новая история, наука или вымысел. Я вот обычно так, у меня, в принципе, у меня есть, я могу там ссылку тебе скинуть, у меня вот ВКонтакте есть она, эти фильмы. Там она очень интересная, и они объясняют почему. То есть они, знаете, как не просто говорят, поверьте, они объясняют, как есть, и почему это неправильно. И в итоге получается так, что действительно, мы живем не той истории. Потому что вот то, что я вам сказал, это больше, знаете, как фантазия воспринимается. А когда вы сами это увидите, увидите обоснование всего этого, уже другое восприятие получается.
Математика читали, мы считали, что Чингисхан это русский.
Что там?
Вы тоже читали, да?
Что?
Чингисхан русский.
Да, это князь российский. То есть,
я вообще слышала про самураи. Сам Ура. Угу. Потому что там все были русские, оказывается.
А где Иисус родился? Знаете?
В славянской внешности все эти самураи были.
В Крыму.
Вьетнамского Анихалета.
И вот, когда вот так начинается, почему, кстати, вот когда Вторая мировая заканчивалась, Черчилль готов был дать любые привилегии Сталину за Крым. То есть ему предлагалось отдать Крым, то есть Черчилль предлагал любые там территории, государства, то есть в Европе, только за один Крым.
чтобы там создался как бы тот самый государство Израиль. Израиль должен был, хотели израильтяне основать свое государство в Крыму. То есть Крым это должен был быть. Потому что первоисточником Израиля как раз таки и Крым и был. Сталин не дал. Там много и сакральных, эзотерических таких мест, когда там места силы, в том числе и вот англосаксонской, ну, там иногда и не совсем хорошие силы, когда они помогали им, то, что, вернее, кто владеет Крымом, тот имеет влияние на Европу в том числе. И почему многие воевали за Крым? Те же самые англичане, турки, когда вот крымские войны у нас сколько было, это не просто за территорию, далась им этот Крым, далась им этот полуостров. А вот если брать сакральное его значение, вот много, то есть как тот первоисточник, где родился Христос, ну Иисус, когда, где родился, где было то самое крещение Руси, где вот откуда все пошло, это сакральное место. И там это место силы. И вот кто владеет Крымом, почему теперь, когда Крым перешел к нам, у Европы опустились руки. Не потому, что мы там показали силу, что мы там завоевали, а то, что теперь, ну как, Россия, если вошла в Крым, все, она уже не отдаст. То есть с нами воевать бесполезно. У нас потенциал. С Украиной можно было там договориться, купить, выкупить, и все нормально было, потому что там уже были планы строительства и военной базы американцев, и то, и все. А то, что теперь уже не получится у России это отнять. И в итоге Европа понимает, что бы она сейчас ни сделала, Россия, ну, бесполезно. Россия все равно выстоит и будет сильнее только этим. Вот сейчас нас что-то так на историю потянуло. Сейчас у нас тематика все-таки энергопотенциала. Вы по поводу энергопотенциала все-таки увидели примерно, как это все выглядит. Я сейчас сделаем перерыв. Я сейчас практику сделаем, потом сделаем перерыв. И после этого я объясню саму методику и как вообще расширение. Я чувствую, что сейчас устали, наговорил вам тут.
Расширение сознания, вообще,
ну,
про историю.
Ну да, история, она очень интересна. Вот, мне самого очень увлекает эта тематика. И вот, такой, знаете, как слом сознания, слом такого вот привычного получается. И оказывается, а вот оно как. И мы не такие уж и, как сказать, арабские, а мы наоборот, самые такие великие-то России. Почему вот у нас самосознание наконец-таки просыпает, то, что Россия наконец-таки просыпает, что она не на задворках и не региональная держава, она мировой лидер. Она действительно большая, крупная держава. То, что пытались всеми силами у нас задавить. И вот сейчас мы стяжаем эталонную вот именно энергопотенциальную систему каждому из нас, знаете, как вот эталонность этого, то есть как некое знание для вас, чтобы вы свободно потом в перспективе могли пользоваться эталонной энергопотенциальной системой. Вот энергопотенциальная система – это система отца. То есть некая механика, методика, вот то, что я, в принципе, вот это все исторические, что вот, и, то, что я вам объяснял, это система. То есть энергопотенциальное взаимодействие – это система. И вот чтобы у вас это глубже зафиксировалось, и вы свободно потом могли этим пользоваться, в том числе даже там, потом подсознательно понимать, даже если вы не как-то сознательно не будете знать, а вот подсознательно принимать правильные решения, в том числе энергопотенциальные, мы стяжаем эту систему как эталон каждому из нас. И начнем потом отдохнем и потом уже расшифруем дальше, как этим будем развиваться. Ну что, действуем? Ожигаемся всем накопленным огнем, синтезом, ожигаемся эфирным телом каждого из нас, возжигаем эфирные поля каждого из нас, возжигаемся словом Отца каждого из нас, максимально активируемся. И мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаин, метагалактического изначального проявления. Проникаемся синтезом владык. Физически. Знаете, вот постарайтесь прожить, что ваши физически еще не вышли, а вы уже заполняетесь огнем, такой слиянность с владыками. Проживите. И вот по той слиянности, как по огненной нити, как по лифту, мы переходим в зал управления синтеза «Изначальный дом» изначального вышестоящего Отца на 4032 вышестоящее присутствие метагалактического изначального проявления, развертываясь в зале пред владыками в форме ипостаси второго цельного синтеза изначального вышестоящего Отца. Приветствую, владык, мы синтезируем сухум, стяжаем. Цельный синтез изначального вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и в преображении каждого из нас развернуть идеальную эталонную систему энергопотенциала каждому из нас, и зафиксировав концентрацию изначального дома, изначального стоящего Отца, каждым из нас этой системой, и этим войти каждому из нас в лучшую технологическое выражение системы энергопотенциала каждым из нас и синтез нас этим. Просим владык обучить нас правильности и корректности энергопотенциальных взаимодействий каждому из нас, с возможностью расширения наших энергопотенциальных возможностей, перспективы развития как человеческой, так и служебной жизнью каждым из нас, и расширить ракурс наблюдателя каждого из нас на варианты энергопотенциальной системы и возможности применения им в жизни физической и многоприсутственной каждым из нас. И возжигаясь, преображаясь, впитывая эталонную систему энергопотенциала изначального дома, изначального стоящего Отца, мы синтезируемся с изначального стоящим Отцом, проникаемся синтезом изначального стоящего Отца и из зала Идива переходим в зал изначального стоящего Отца, развертываясь в зале пред изначального стоящим Отцом, метагалактически проявлены явленно формой ипостаси второго цельного синтеза, максимально физично каждым из нас и синтез нас. Развертываясь в зале, мы синтезируем схум изначального стоящего Отца, стяжаем синтез изначального стоящего Отца, и стяжаем эталонную систему энергопотенциала изначального стоящего Отца каждому из нас и синтез нас, и возжигаясь, преображаясь, впитывая эталонную систему энергопотенциала, мы стяжаем стандарты системы энергопотенциала изначального стоящего Отца, законы системы энергопотенциала изначального стоящего Отца, методы системы энергопотенциала изначального стоящего Отца и правила системы энергопотенциала изначального стоящего Отца каждому из нас и синтез нас. И возжигаясь, преображаясь этим, как впитывая максимально, концентрируя каждую клеточку, и преображаясь этим, мы благодарим изначального стоящего Отца. Благодарим изначальных владык Кутхуми Фаим, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным. И возжигаясь эталонной системой энергопотенциала, изначально втащиваться каждым из нас, эманируем в изначальный дом изначального стоящего Отца, проживая ответ от Идила каждому из нас. Эманируем в подразделение Тиурка Идила 179 изначальности Челны. И изначальный дом изначального стоящего Отца каждого из нас. И преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Ну что, на этом у нас есть перерыв.